8 часов 39 минут, четверг, 11 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Смотри, как круто. У нас тут холодина, в субботу будет минус 17, пишет Ксения из Нью-Йорка. Народ не рад, всех нычат с непривычки. Мне приятель писал, кстати говоря, Ксения из Нью-Йорка, мне приятель писал, что он в этой связи ест American сало, американское сало. Где он покупает сало, я не понимаю. А? Ну, мой приятель сейчас в Вашингтоне ест сало.
Там негде сал купить уже?
Не знаю.
Что там так плохо идут дела? Как?
А Москва? Смотри, сегодня 0 градусов, завтра плюс 1. А значит, в субботу плюс 2, в воскресенье плюс 2, в понедельник плюс 3, во вторник плюс 3, в среду, ну, следующую среду, плюс 1, в четверг, в следующий четверг, 0, в следующую пятницу, 1, в следующую субботу, 1.
А там весна.
А там уже весна, уже по-нашему, по-даосски, уже весна. Слушай, низкая физическая активность ведет к отмиранию мозга, оказывается. Я понимаю, и к уменьшению его количества, то есть он по объему уменьшается. Низкая физическая активность связана с уменьшением объема головного мозга. Это я читаю на ленте РУ. Значит, провели обследование 1583 человек, довольно много. Средний возраст которых был 40 лет. У наблюдаемых отсутствовали деменции, болезни сердца. Спустя 20 лет им сделалось 60, совершенно очевидно. Их снова проверили, и оказалось, что мозг у них сделался меньше у тех, которые не занимались физической активностью.
Круто!
Понятно?
Ну что, строим соцсоревнования?
Журналисты, смотри, журналисты, чиновники. Нет, послушай, журналисты, чиновники, академики, преподаватели, педагоги, преподаватели вузов, и кто еще? Компьютерщики. У всех у них мозг уменьшился. А у людей, которые ломом бордюрный камень ворочили, мозг не уменьшился. И че? Так он у них и был с грецкий орех-то. Которые бордюрный камень ломом ворочили, вот. У них мозг не уменьшился. Так он и был у них микроскопический. Он у них и был микроскопический.
Мы не знаем.
Конечно.
О чем они думали?
Мы знаем.
Мы не знаем, о чем они думали, когда ломали камень.
Что люди с плохой физической подготовкой имели спустя 20 лет меньше объем головного мозга, чем их активные ровесники. По этой причине медики рекомендуют людям среднего возраста чаще заниматься спортом.
А вы знаете, я сейчас получаю справку в бассейн идти.
В особенности демонстрирующие, я знаю. Уверены, надо купить. Уверенность, связь между уровнем. Хорошо, тогда просто говори, что привезешь завтра.
Кардиограмма, флюорография.
Я ходил в бассейн, кровь, мне все время говорили, что надо принести справку завтра. Я говорил, знаешь что, нет, я сейчас принесу, но завтра. Они говорят, нет проблем. И я так ходил 2 месяца, очень хорошо. Да, конечно. Ну, не 2 месяца, сколько там. Я ходил, знаешь, куда? В Солнцеве, в бассейн. Значит, для того, чтобы... Когда на дайвера учился, в 2003-м, может быть, году, погружались на дно бассейна, там 3 метра, и мы как раз все это снимали, BCD надевали, BCD с баллоном, грюкали там под бабами. А над нами плавали тетки. Угу. Тетки. А на дне бассейна знаешь что?
Что?
Ужас. Какие-то лохмотья, такая какая-то переваливается, такие как по пустыне вроде, как по пустыне перекати поле.
Можно никуда не уезжать, Сергей, можно брать, погружаться и
там
наблюдать.
Там какие-то слизистые комья, которые крутятся по дну. Солнце, клянусь, комья слизи какой-то, истекающие из этих теток, которые наверху, из них истекает какая-то слизь, я тебе клянусь. Ну правда, а что, откуда берется?
Может, из дядек?
Ну из дядек тоже истекает, из дядек была бы другого цвета, мне кажется. А тут какая-то прозрачная такая, как красивая слизь. Ну вот, значит, и мы там на дне BCD снять, надеть, таким способом, через голову, еще как-то, ну и так далее. И вот эти комья слизи такие ходят вперед, назад. Вот
у вас не уменьшится объем мозга, судя по всему.
У меня ни за что не уменьшится. Вы
очень много делаете всего. Например, доезжайте до солнца.
Или куда там вы едете. Да. Физическая работоспособность. Ну, ладно, спокойно. Значит, мы увеличиваем объем мозга и увеличиваем объем жизни. Ты знаешь, что сегодня читал в «Коммерсанте» Колесникова? Ну, вот почитала.
Нет, не читала еще.
«Вечной дорогой идете, товарищи», написал.
А, право, ну да.
«Вечной дорогой идете, товарищи». Значит, Андрей Колесников из «Коммерсанта», он вчера подкадрился к девушке, ну, не девушке, женщине, не знаю.
Ученый.
Ну, какую, да, к женщине ученому. Женщина ученый была там. Вот, и он к ней...
Может, правильно говорить, были... ученые?
Не знаю, ученая-женщина, ученая-женщина, это как ученый-попугай. Нет, ученая-женщина не годится. Мне кажется, женщина-ученая. Нет, женщина-ученый.
Женщина-ученая.
Нет, женщина-ученый. Здесь мужской род должен быть из уважения к женщине. Потому что применение женского рода всегда опускает человека.
Ходит,
понимаешь?
По цепи кругом.
Ну, конечно. Нет. Зачем? Женщина... Должна, женщина, нет, женщину возвышает применение к ней мужского рода.
Безусловно.
Что?
Да.
Я же тебе говорил, абсолютно. Когда я летал в Мячкове, у нас летала женщина, которая всегда говорила о мужском роде.
О себе?
Да, о себе.
Она была буч?
Не была обучена никакая. Она была пилот. Она была женщина-пилот. И она говорила о себе, например, она говорила, 919-й, понял.
Она имела в виду самолет, наверное.
Нет, она говорила о себе. Она говорила, 919-й, на четвертый разворот, понял, выхожу в зону пилотирования, вас услышал, все понял, принял, всегда в мужском роде. Потому что женский род человека унижает.
Ну, и что же, а женщина ученый...
И могут сказать вот про это чудище двужопое, сказать, ну что ж ты, чудище двужопое, ну что ж ты...
Сергей сегодня меня пытался убить, говорит, такой в эфире не скажи, случайно научил меня сегодня выражению.
Нет, это главное ругательство. Женщин так ругают гомосексуалисты. Гомосексуалисты, когда пренебрежительно...
Теперь уже все, Сергей, послушай, женщин так ругать.
Слушай меня, когда гомосексуалисты пренебрежительно говорят о женщинах, они говорят вот так. Слушай меня, Екатерина Прошкина носила на себе ее следы. Чего следы? А, это...
И женщина-ученого.
На женщину-ученого. И к ней подходили все. Говорят, там и Шойгу.
Она долголетием занимается.
Шойгу, она занимается вечной жизнью.
Вот, поэтому к ней все подошли.
К ней подходили все. Сергей Шойгу.
Надо козел сориентировать.
Был сказать, Ковальчук, который вот отсюда, со Щуки, да, с Курчатовки.
Да.
Был Владимир Ленин. Нет, подождите. А нет, не Владимир Ленин.
А он был там недалеко.
Он был там поблизости. Там был Владимир Путин. И все говорили именно о вечной жизни. Работаете над рецептом вечной жизни? Спросил я Екатерину Прошкину, говорит, Колесников. Но он позже, он свидетельствует, что и Путин очень расспрашивал. Очень расспрашивал.
И что же, что же?
А?
И как? Ничего.
Она,
я читала, говорит, в российской газете.
Она говорит, ищем ген. Потом Сергей Иванов обратился к Колесникову со словами. Говорят, вам вечную молодость уже пообещали. Лет через 20, переспросил Сергей Иванов. То есть все крутились вокруг Екатерины Прошкиной.
Она там научилась дрозофилу в два раза. Вы знаете, да, дольше стали?
Да, в два раза больше.
Да, в два раза дольше, да.
Да. То есть у нее есть контрольная группа, которую она душит, а другую она не душит. Получается, в два раза дольше. Так, что ли?
Нет, в два раза дольше от нормы.
Два раза дольше от нормы.
Угу.
Что она воздействует на гены.
Да.
И когда все выдающиеся мужчины, которые ее окружали, задавали ей вопросы, она говорила, что следующая ее задача за мушками, она перейдет к мышкам.
К мужчинам.
Нет, сначала к мышкам. Сначала к мышкам. И когда ее спрашивали, а мужчины, которые расспрашивают, им по 60.
Да. Когда?
Нет, мужчины говорят.
А Зельдина туда не привели?
Зельдина не позвали. Значит, мужчины, которые ее расспрашивают, им по 60. И они, обозримые, вот старуху с косой, как бы видят, ну, там, ну, не через 10, ну, там, а потом кто знает.
Понимаешь? А нет, а вообще, там же тревожно за 60, потому что каждый день...
за 70 тревожно, сейчас все поменялось, за 70 тревожно, да. Сейчас тревожно два, у мужчины сейчас тревожно два возраста. Один 45,
Почему?
Ну, потому что в 45
вот отчаливают. Да?
Нет, в 45 отчаливает очень много, очень много. В 45 отчаливает очень много. Инфаркт, рак, там, ну и так далее. В 45 очень много отчаливает мужчин. Которые выстояли в 45, не отчалили в страну вечной охоты, значит, те отчаливают после 75 уже. Значит, первые отчаливают в 45. Довольно большой вагончик собирается. А потом уже в 75 отчаливают массово прямо. Массово. Очень много. Собираются и едут. В страну вечной охоты.
Ну, и она их не утешила, эта женщина.
Она их не утешила. Она говорит, 10 или 20 лет. Когда чуваку 60. Прикинь, она говорит, 20. Ты такой говоришь, да, но это за горизонтом событий. 20 это за горизонтом событий. Мы же не господи, я чуть не сказал. Но живут дольше 80, существенно живут дольше 80, сохраняя бодрость. Ширвиндт. Познер.
Ой, Ширвиндт хороший,
нет, подожди,
да.
Ширвиндт, Познер и Зельдин.
Да.
Но это же совсем другая история. Это же не про нас. Это же не про нас. Они соблюдали хорошую... Они...
Не, ну все надеются же, почему не про нас?
Же, не, ну что, ну, посмотри на
каждый
меня.
Каждый считает, что он договорился должен... уже со временем.
Нет,
там,
нет, нет. Мне кажется, там гены. Не наши гены. Там, значит, там внимание к собственному здоровью. Не наше внимание к собственному здоровью. И там интерес к женщинам, у всех, кстати, которые перечислены господ, интерес к женщинам, не наш интерес к женщинам. Но у русских нет такого интереса к женщинам.
О, боже.
Русские поют «Нас на бабу променял». Ты же помнишь? «Нас на бабу променял». А?
Я
мужчин интерес,
нет,
у русских интерес к мужскому, к мужской компании. К мужской компании у русских интерес. «Нас на бабу променял».
До 20, да.
Всегда. Всегда. Мужчины русские собираются в гаражах и, так сказать, и упражняют себя в хорошей мужской компании. Упражняют желудок, поджелудочную железу.
О чем вы говорите, они не
это
были на приеме
уже
поменялось.
Вчера.
Они вчера не были на приеме.
Ну
значит, приемы были вчера другие люди,
ну,
у которых все правильно.
Другая культура. Нет-нет, Ширвиндт, Познер и Зельдин.
А вот самой-то наш, этой женщине
вот ученый. Наш ориентир. А?
Она молодая, ей еще 20 лет, ого-го, она еще сможет развить.
Вот я ее вижу на фотографии. Я ее видел на фотографии. Настя, не дергайся. Я ее видел на фотографии. Она прям вот кровь с молоком. Ну ладно, неважно. Вечная жизнь дальше. Вот что нас занимает прежде всего. Слушай, в рамках «Вечной жизни» я хотел сказать об одном исключении, о Никите Михалкове.
Он так становится похож
и, кстати,
на
кстати говоря, Никита Михалков напрямую сопрягается с гей-культурой.
Господи,
почему? Я тебе скажу почему. Потому что он вчера выступал в Государственной Думе, противостав гей-культуре. Но противостав, он как Господь и Сатана, он все-таки находится на одной параллели, как бы, понятно, да? Он противостал гей-культуре. Он вчера посвятил, он был в монгольском, ужасно унылом, старорежимном монгольском кожаном пиджаке, где видно нитка, толстая кожа такая черная. Угу. Никита Михалков взялся ходить в монгольском кожаном пиджаке, где толстая стежка через толстую кожу, знаешь, такая она вся подернута.
Да-да, как у таксистов когда-то.
Сморщенно,
были, да?
Во-во-во-во, таксист Казанского вокзала, абсолютно. Я думаю, что он, может быть, поменял свою куртку. Никита Михалков, я очень хорошо отношусь. Я думаю, что Никита Михалков поменялся куртками с таксистом. Конечно,
нет, а еще режиссеры ходили в таких, давайте вспомним.
Режиссеры в кожаных куртках? Да. Сроду никогда.
Я так себе представляю.
Нет, режиссеры... Режиссеры с целью казаться приличными людьми всегда ходили в операторских жилетах. В операторских жилетах, как Вассерман. Конечно, конечно. Они совершенно... Значит, Никита Михалков преподал Государственной Думе урок гомосексуализма и борьбы с ним, что у Чехова не было геев, он долго рассказывал, и так далее. Но да, затем...
А у Чехова жена ушла, да, к женщине, по-моему?
Нет, да, ну, может быть. Ну, значит, слушай, но затем Никита Михалков преподал ему урок настоящей, хорошей, здоровой действительности, красивой, настоящей жизни. Вот.
На всю картину «Механическое пианино» дали 4000 метров пленки. На всю картину. Это, может быть, по одному дублю снят. Поэтому ты репетируешь с утра до ночи, а потом ты снимаешь один дубль. Это другая ответственность. Я не к тому говорю, что давайте ограничимся. Хотя, в принципе,
Знаешь, тогда он, как помню, я еще молодушкой была. Он вспоминает, как снимал на выбитый неправдами кодек. То, что на свему можно было, на шостку и на свему можно было снимать сколько хочешь. А вот на кодек снимать было трудно, потому что его надо было выбивать. И, ну вот, послушайте.
Самоограничение великое, оно очень многому учит.
Самоограничение, он и говорит, конечно, о своем ужасном пиджаке из кожи, монгольский пиджак из кожи. Вот что имеется в виду, когда он говорит о самоограничении. Не о даче на Николиной горе, нет. Дача у него без всякого самоограничения.
Я моих детей, как меня воспитывала мама, которая говорила...
Которая и жила на Николиной горе, когда папа жил в городе.
Суди о своей жизни не по жизни тех, кто живет лучше, а по жизни тех, кто живет хуже. Очень много проблем отпадает. Девочка, которая плачет, потому что ей подарили голубой Бентли, а не розовый, это проблема для нее. Она же искренне плачет. Это слезы, искренние слезы. Но если подумать, почему она плачет. Мама дорогая, посмотри вот сюда, посмотри сюда. У меня мечта была снять короткометражку. Такой снимается, вот, снят фильм, такой черношный фильм, там все, значит, все в рвоте, люди с воткнутыми бутылочными
горлышками
в голову, мат, все писают, все, ну вот, ну все такое. Я потом посмотрел такой автопати, бабочки, бомон, ресторан большой. Все
поздравляют, потрясающе. Видишь, вот это мечтаю. Вначале он явил Думе ужасы гомосексуализма, рассказывая о том, что Чехов не был гомосексуалистом, довольно долго. А затем он сказал о том, что есть его мечта. Его мечта – картина «Контраст». Картина «Контраст», в которой все в блевоте,
а
и мочатся постоянно, все облеванные. Ну, посмотрите, еще раз.
Ну, подожди, а что дальше? Ну, зачем?
Нет. А там потом в бабочке, нет.
Ну, а дальше?
Нет, подожди. Он хотел картину «Контраст». Ну, вот послушай еще раз, пожалуйста. Сейчас, секундочку.
Для нее розовый, это проблема для нее. Она же искренне плачет. Это слезы, искренние слезы. Но если подумать, почему она плачет. Мама дорогая, посмотри вот сюда, посмотри сюда. У меня мечта была снять короткометражку. Такой снимается, вот, снят фильм, такой черношный фильм, там все, значит, все в рвоте, люди с воткнутыми бутылочными горлышками в голову, мат, все писают, все, ну вот, ну все такое. Я потом посмотрел такой автопати, бабочки, бомон, ресторан большой. Все поздравляют, говорят, потрясающе. Это такая правда. Да, все ходят, шампанское, все. Ну, как в окошечко кто-то стучит, говорит, режиссер, насколько там за мной. Он говорит, да, можно себе? А там стоят его герои.
Ну все, пойдем как нам. Нет, смысл в чем? Ну, я тебе объясню замысел художника. Замысел художника заключается в том, что художник должен сравнивать свою жизнь, и любой человек должен сравнивать, в том числе депутат должен сравнивать свою жизнь с людьми, находящимися на социальной лестнице ниже него.
Да.
И тогда ему станет уютно. Его так научила мама, он говорит об этом. Сравнивай с тем, у кого хуже, не с тем, у кого лучше.
Ну, да.
И окажется, что это очень правильно. Поэтому он говорит, что общество в целом, с кем надо сравнивать? Надо сравнивать с людьми, которые все в рвоте, с бутылочными горлышками, воткнутыми в голову, писающими всюду. То есть они писают все в рвоте, и бутылочные горлышки воткнуты в голову. Вот такие герои. И когда ты сравниваешь себя с ними, говорит Никита Михалков, ты, в общем, очень прилично устроился. Ты, в общем, очень прилично. Я так думаю, что если мы возьмемся сравнивать себя с подобными героями по совету мастера, то по совету можно даже сказать Аксакала и Саксаула до известной степени. Мы действительно все неплохо устроились.
Это универсальный, прекрасный
способ. Мы абсолютно все неплохо устроились, товарищи.
Подъем. В движении.
Видишь, как хорошо. Ты нас приободрил. Я чувствую, что у вас некоторые были расстроены там курсом рубля, поди знай чем. А вот вам простая вещь. Вы неплохо устроились, товарищи. Хорошо, смотрим баллы, 4 балла. Значит, затруднения, я смотрю, только самые ужасные. Самых ужасных только 2, нет, 3. Шоссе энтузиастов, Нижегородка и Волгоградка у текстильщиков. Это 3 ужасных затруднения, где самые густые. Обратите внимание, что Рублевка перед Минкой остановилась. Вот какая прелесть. И после Свободы и перед Свободой Волоколамка. Вот это самые страшные места в Москве на сегодня. Все остальные красные места, чего это такое, ползут. 7373948. 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте. Оп, простите. Простите. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, 2 места на востоке. Это Электрозаводский мост, очень плохо, в сторону Бауманской.
Да.
И второй сейчас выехал на Садовое в районе Сухаревки, в сторону Ленинградки. Плохо.
Да, Сухаревка в сторону Ленинградки. Смотрите-ка, на Яндексе этого не отображено. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. По баллу, Андрей, 80-й, по баллу посетителей Щелковского шоссе, пробочкой в самом городе Щелково, там ДТП на перекрестке, вот за кемпом. Всем удачи, всего хорошего.
Да, спасибо, счастливо, хорошей дороги. Щелково я вижу, там тоже очень густые красные стрелки в самом Щелкове, это тоже заметно. На подъезде к Москве, давайте я пробегу подъезд к Москве по другим трассам. Ленинградка ужасная, Красногорск очень густые красные стрелки тоже. И что это у меня, платная дорога из Одинцова, что ли, зависла? Кажется, да. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
грай мне дров, Сережа, всей дебри награжал.
Девять часов 5 минут, четверг, 11 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Аношка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Значит, объявили Ходорковского в розыск только что.
По давай, читай новости. Делу об убийстве мэра
Нефтеюганска. А может, поговорит Москва читать? Ну,
да.
Ну, можешь поговорить Москва?
Ну, хорошо, сейчас.
Ну, давай, сейчас она говорит Москва. Ну, ладно, не надо, но я все понял, Ну, почитай. Говорит Москва сообщает. Говорит Москва. Потому что ты собирался читать по какому-то другому источнику. Давай.
Неправда. Вот, пожалуйста, Интерфакс.
Ну, пожалуйста.
Это же агентство, это же не стыдно по Интерфаксу.
А ну хорошо, ну, давай, правильно.
Правильно?
Да, хорошо. Пресс-конференция в Интерфаксе посвящение. Давай. Да. Экс-глава ЮКОСа Ходорковский объявлен международный розыск по линии Интерпола по делу об убийстве мэра в Нефтеюганске.
Это все, что нам нужно
то
знать.
То есть Интерпол объявил его в розыск. Ну все, его вяжут. И что?
Подожди, а он сейчас в Швейцарии. А Швейцария очень...
Он в Швейцарии? Значит, что это значит, что в Швейцарии в 9 утра, сейчас вот чуть-чуть еще, да, его наденут, закуют в наручники, когда там рейсы на Москву, ну и привезут. Какие-то есть из Швейцарии рейсы на Москву? Может быть, я бы этого не исключал.
Я думаю, что есть. И не один?
Может быть, и не один.
В какой аэропорт его привезут? В какой? Домодедов, Шереметьево?
А напиши ему. Кстати говоря, ты знаешь, что у меня...
А он пишет, да, он же говорит, все знают, где я нахожусь, он же несколько раз об этом...
Нет, можно написать не в этом. Пусть он расскажет, когда его вяжут и все это остальное, понимаете? Сейчас я найду его. У меня есть где-то ходор. Вот, пожалуйста, Михаил Ходорковский.
Твиттер вы хотите ему написать?
Нет, он в Телеграме заседает.
Мамочки, вы прям...
Как мы напишем?
Привет, как его зовут?
Михаил Борисович? Михаил Борисович. Ну, я потом, привет, может быть, на рекламе, а, Борисович?
Нет, а
Борисович,
что вы...
прокомментируйте ваш розыск. Ваш я написал с маленькой буквы, ничего? Да плевать. Розыск по Интерполу. Розыск по Интерполу. Терполу.
Он, может быть, еще и
ну, я
не
писал,
читал.
Ну, все, ну, все, он знает, что это, ну, не знаю. Я его поймал в рассылке. Вот я тебе объясню, почему. В Телеграме есть такая фигня, можно поймать через рассылку чужую.
Ну да, когда значит, всех приглашают.
Так вот, слушай,
да?
Так вот, слушай, Венедиктов, Леша, да. Венедиктов, приглашал всех, я сейчас забыл куда, во всю, ну, а он пригласил всю телефонную книгу свою.
Угу.
Шарах, как шарахнул всю телефонную книгу. И, значит, а я смотрю, кто вышел из группы. И бамс, вижу, Михаил Ходорковский вышел из группы. Я такой пишу. Михаил, здравствуйте, это Даренко. Могу я использовать этот ваш контакт? Он мне пишет, приветствую, пожалуйста. Я ему пишу, на связи. Он мне пишет, окей. Это все было 5 октября. 5 октября Венедиктов куда-то его пригласил. И я поймал контакт. Я словил контакт. Нормально? Сейчас я ему пишу. Если раньше писал «Михаил, здравствуйте, это Даренко», то сейчас я пишу «Михаил Борисович, прокомментируй». Прокомментируй. Я сейчас напишу, что прокомментируйте. Прокомментируй. А я со звездочкой, что это поправка. Что? Прокомментируйте.
Еще пожалуйста.
Пожалуйста.
СКР тем временем подтверждает, что Михаил Ходорковский объявлен в международный розыск.
Да. СКР подтверждает.
Да.
Да.
Все. И что? И что? Вот его сейчас возьмут, отправят к нам.
Прокомментируйте, пожалуйста. Фиг он комментирует и фиг он читает. Ничего он не читает. Это вся эта история, что он там типа
у него
сидит.
Уже забрали телефон, наверное.
Нет, ну, может быть, он еще не проснулся. Он, может быть, еще спит. Скажите, пожалуйста, юристы, что теперь поймают Ходорковского, привезут, а он же здесь все знает. Зоны знает, все эти
пересылки
знает. Нет,
а вот могут
знает.
Его здесь под подписку, например, поселить в отель или... Ну, чтобы он сам ждал суда, да? Суда
знаешь, еще кто было? Есть в этом или самом? Знаешь, кому можно? Знаешь, кому можно позвонить? Подожди. Шахновский. Василий Шахновский. Знаешь, почему? Потому что Василий Шахновский существует в ФБ. И он там заседает тоже. Сейчас мы сделаем. Секунду. Кому мы звоним? Мы звоним Василию Шахновскому. Шахновский. Василий Шахновский. Давай позвоним. Тупо позвоним и все. Сейчас, спикер. Алло. Не знаю. Спикер мне нажать или наоборот не нажимать? Может, мы его разбудим? А они там где-то вместе сидят, заседают. А, подожди. Вот так? Да нифига не звонит. Ладно, ребят, видите, как я все экстренно делаю, но ничего экстренно не получается. Ничего не звонит. Да не буду.
Никогда
спасибо.
У нас такого произношения с вами, Сергей, не
будет.
Не будет.
Учи не будет.
Господи.
Никогда.
Все время ножом
пишется. Ну ладно. Давайте поговорим с юристами. 7373948. Вот он объявлен международный розыск. Сегодня же привезут или как? Вот, или надо ему бежать, потому что я знаю, что он может бежать в Великобританию или в Израиль, и где его не выдадут. Ни Израиль, ни Великобритания, в общем, практически никогда не выдают. Да? Интересно. Юристы, 7373948, позвоните, пожалуйста. Это 495-й код, 7373948. Или правоохранители, знающие практику. Может быть, вы знаете практику. Как это происходит обычно, когда человека объявляют в розыск международный? Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей. Могу сказать, что у меня знакомый работает по прокуратуре, занимается как раз... экстрадиционными делами. Ну, вы знаете, если он Ходорковский до сих пор является гражданином Российской Федерации, то его в любом случае по запросу выдадут. Плюс ко всему, то, что Анастасия сказала, по значит, подписке о невыезде.
Ну, там две страны не выдают. Вот мы знаем, что Швейцария... Кстати, подождите, у меня Тома звонит из Швейцарии. Тома звонит из Берна. Тома, скажите просто, а Швейцария, каковы правила в Швейцарии? Здравствуйте.
Доброе утро. Значит, сначала это все дело к ним придет, это осмотрит прокуратура и Минюст.
Да.
Они вынесут по этому поводу заключение. Если оно будет положительным, то дальше он сможет это оспорить в местном суде.
Да.
Соответственно, если он оспаривает и выигрывает, то они просто отказывают. Если проигрывает, то тогда будут...
Вопрос. А у него есть время отвалить в Лондон или в Израиль?
В общем-то, да. Но я так думаю, что... Ограничения ему сразу не введут.
Ограничения не введут. Значит, он сегодня садится в самолет, летит в Лондон или в Тель-Авив, и все есть разговоры.
Ну, это в том числе, там еще есть вопрос, значит, с статусом убежища, потому что одной стороны, его тоже дают, с другой стороны, не все, допустим, европейские страны принимают во внимание статус убежища из другой европейской страны.
Ну да. Ну вот в Лондоне половина ЮКОСа сидит, а в Израиле сидит господин Невзлин в Херслии. Значит, соответственно, его и там ждут, и он, наверное, сможет свалить.
Вероятно.
Ну вот будем его спрашивать, Он пока спит и не читает, либо он в самолете уже. Может, он в самолете, может, ему шумнули. В России так было. Когда перед тем, как тебя арестовывать
идут... Что за слово такое? Шумнули.
Шумнули как-то, да. Шухернули. Но в России так было. В России перед тем, как тебя завтра арестовывать, подходили вечерком к тебе соответствующие люди и говорили, что завтра в 9 тебя придут арестовывать.
Ты для этого им платил или они от чистой души, будучи гуманистами, это делали?
Российские правоохранители были заинтересованы, чтобы ты свалил.
Почему?
В том числе из-за политической деформации. Никто не хотел, чтобы здесь как Нельсон Мандела, как Ходорковский кто-то сидел. Нет, поэтому тебе говорили. Нет, когда ты для русского народа, если ты свалил, то ты, в общем, предатель.
Да, правильно, конечно.
Не то, что предатель, а малодушная душонка, шкура. Ты шкура, если...
Предатель, чего там?
Предатель, сущность. Конечно. Да, предатель и шкура. Здесь, вот он, шкура, свалил там в Лондон.
Наворовал.
Вот наворовал, свалил в Лондон, шкура. Понятно, да?
Да.
Значит, это для русского народа понятно. Поэтому правоохранителям, вместо того, чтобы ты геройски ходил и прыгал в окно, как сугробов, или, наоборот, сидел героически, неправильно попивая чай на каких-то урановых рудниках в Забайкалье, для правоохранителей было выгоднее, чтобы ты свалил и стал шкурой, подонком и предателем для народа. Понятно, о чем я говорю? Поэтому тебе вечером говорили, завтра в 9 тебя придут арестовывать.
Но у Интерпола нет такой задачи.
Может быть, мне кажется, швейцарские власти тоже могли получить это вчера, подойти к нему и сказать: Михаил, tomorrow at 9 o'clock we will arrest you. So probably you would like to travel.
А зачем им это?
А?
Тебе-то что за
радость? Зафиг им этот гемор, подумай сама. Зачем?
Я не поняла.
Зачем? За что? Они совершенно спокойно. Они улетят, он улетит в Лондон. Швейцарцы умоют руки, скажут: Господи, помилуй, наконец-то улетел. Ну, я скажу, не надо нам этого здесь. Дальше. Он улетит в Тель-Авив, тем более. Вообще забыли тему. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, я еще не договорил.
Да, прошу вас.
Да, вот как раз из Швейцарии звонили. И плюс ко всему, он обвиняется в особо тяжком преступлении. То есть,
конечно,
в любом случае, это сразу заключение поставлено, что никаких домашних арестов. И как ремарка...
Заключение здесь или там? Можно я спрошу?
Ну, вообще, по закону, я могу сказать, по нашему закону, если поступает запрос из другой страны, и человек... То есть, делается выписка из Уголовного кодекса той страны, которая запрашивает экстрадиента.
Да.
И если он действительно обвиняется в особо тяжком преступлении, то его там берут под стражу, и как раз пока решается вопрос о выдаче либо не выдаче, он все это время находится под стражей.
Под стражей.
Потому что он может скрыться.
Может.
И плюс, ремарочка, не забывайте, что Полонию еще никто не отменял.
Это Полонию не отменял. Но вы знаете, еще у меня какой вопрос? Но ведь самим правоохранителям тоже не очень выгодно возиться. Они могут ему шумнуть, что типа вали быстро, у тебя 2 часа.
Нет, вы знаете, Сергей, ну вообще, вы опять же не забывайте, что Ходорковский, его могли завербовать спецслужбы, он может быть интересен как агент, да, то есть он тоже много знает чего,
да.
И есть такая практика, людей просто так не выдают.
Он знает по обналичке в начале 90-х, сейчас уже все...
Ну, может быть.
Да ничего он не знает, Полонию не отменили, говорит господин.
После одной истории.
Отменили, да?
Да, мне кажется, да.
Полонию отменили, вот Настя считает, потому что с Полонием вышел конфуз. Его же выдавали за талий, как вы знаете. Полонию выдавали за талий. Второй раз выдавать Полонию за талий уже не удастся. Алло, здравствуйте. Да, значит, Ходорковского, скорее всего, Ходорковский мне не отвечает. Обратите внимание, вообще он не просмотрел свой телеграм. Он его не просмотрел.
Угу.
Причем написан «last seen recently».
Да, то есть он смотрел недавно, но сейчас уже
recently, все. Может быть, и вчера, на самом деле. Recently ничего не значит в результате. Серьезно. Ну, давай сейчас посмотрю. Значит, когда он смотрел? Recently. Фиг знает, это может быть вчера вечером. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я думаю, что это будет долго канитель, довольно-таки даже можно вспомнить Полонского.
Полонского, а не Полони, да?
Страна, которая вообще там, ну, о себе не...
Но он не был обвинен, он не был обвинен в убийстве. Там Полонский был обвинен в том, что у него какие-то с акционерами дрязги. Понимаете? Мошенничество в сущности. Кроме того, он действительно был в стране, где элита внимательна и подобострастна.
Сергей, а что им помешает, как этому, который в Англии сидит, зайти в какое-нибудь посольство в какой-нибудь стране и находиться в этом посольстве?
Ассанж.
Да, посольство, да, Эквадора. Он может сесть в какое-нибудь посольство и сидеть очень замечательно.
Ну, это же тоже не кайфово, понимаете? Там садик в посольстве совсем маленький, прискучит.
Ну, если так очень все сложно, то лучше там в посольстве посидеть, нежели за якобы предполагаемое убийство. А с другой стороны...
Ну, и может быть, и нет. Вот, мне кажется, свидание с родиной всегда приятно. А?
Не понял.
А вы знаете, что свидание с родиной всегда приятно. Вы знаете, что в Краснокаменске и рядом по соседству с ним находится городок, где самое большое количество солнечных дней в году на территории России. Там солнечно, там нарядно.
Сергей, как-то мы взяли комментарий у пресс-секретаря. Вот сейчас.
Давайте, дайте мне, дайте. Говорите.
Что Сергей, вопрос еще. А зачем надо было его тогда отпускать за границу? Что, раньше у следствия не было никаких доказательств?
Раньше у следствия, практически было у следствия все, но, значит, за Ходорковского просил...
президент дал добро. То есть,
за Ходорковского просили немцы. Обстоятельства были тогда другие, за Ходорковского просили немцы. Значит, что у него мама тяжело больна, и вы знаете, мама умерла. Значит, что его надо отпустить к умирающей маме. И что и жена хворает, и все. И его отпустили. Но также, как будто бы, сарафанное радио говорит, что была договоренность с Ходорковским, что он не будет заниматься политикой. Он будет только сидеть у постели умирающей мамы. Ну, а поскольку он, как вы знаете, до известной степени нарушил, перешел Рубикон, то, конечно, люди могут нервничать. Значит, вот что сказала пресс-секретарь Ходорковского только что. Кюле Писпанен. Комментировать нечего. Ровно как и остальной беспредел, который они творят. Ничего нового нет в этом. Как Михаил Борисович не обращал внимания на неправовые действия нелегитимного суда, так и не обращает. Это пресс-секретарь Ходорковского. Но нас интересует механика. Значит, понятно, мы не ожидали, что Ходорковский обрадованно пойдет, сложив руки под наручники. Нас интересует механика. Как поступит механически Швейцария? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Что сделает Швейцария?
Я абсолютно убежден, что на Швейцарию очень сложно давить, как в материальном, так и в правовом.
В отличие от Камбоджи. В отличие от Камбоджи.
Ну, в отличие от Камбоджи, скажем так, да. Видите ли, захотят или не захотят предоставить политическое убежище Ходорковскому в Израиле, я почему-то очень сомневаюсь, чтобы это было просто так. То есть им явно потребуется зачем-то это сделать, да? То есть они спросят: Михаил Борисович, а вы хотите сделать алию?
Ну да,
захочет. Вы хотите совершить шуву?
Да, захочет и совершит.
Вы хотите пейсы до пят?
Нет, ну совсем, может быть, до пояса. Он скажет, до пояса.
Он скажет, до пояса. Вы понимаете, это мало кого устроит. Я очень сильно
там
сомневаюсь.
Напрасно, Гурген, напрасно. Потому что там Леонид Невзин сидит. Там сидит Леонид Невзин, у которого очень прочные позиции в истеблишменте. И, значит, мне кажется, что он может способствовать. Это нет. Это в Израиле там тоже все
сложно. Безусловно, Сергей. Да. Но обратите внимание, что, в принципе, совершить алию по закону о возвращении, он имеет право претендовать на совершение алии.
Да.
Но с моей точки зрения, по крайней мере, это должно явиться некой разменной монетой на то, что, вернее, как откуп на то, что ему не будут инкриминировать, он будет защищен от того, чтобы ему инкриминировали убийство.
Я не думаю, что там так щепетильно, абсолютно. Но я думаю, что помогут его друзья и Америка, и его друзья западные.
Время Джексона Веника прошло, конечно, но касается Ходорковского, здесь могут быть особые
прочтения. А вот я не думаю. Я честное слово не думаю. Вот мне кажется, что Израиль легко, а Великобритания с удовольствием его спрячет. Но я не вижу здесь особых проблем. Мне интересно, Швейцария, потому что если он сейчас физически в Швейцарии, то мне, к сожалению... Так Ходорковский в Лондоне. Спросите у Валерии. У Валерии. Валерия с ним встречал, но вы думаете, что я видел эту фотографию. Но это не значит, что он по-прежнему в Лондоне.
Люди ездят в Лондон, как на Красные ворота, да?
Люди ездят в Лондон перекусить, люди ездят в Лондон погулять. Вы думаете, что он там остался? Ну, хорошо. В любом случае, ладно. А у него мама русская, значит, не имеет права на алию. Да имеет он право, господи, правильно. Ну, что вы так? Вы прямо, как это здесь, знаете, как это строгость
регалистская. Его пресс-секретарь очень спокойно реагирует, да?
Знаете, ладно, хорошо, товарищ. Все, поехали дальше. Мы следим. Вдруг Ходорковский мне ответит, что я не надеюсь уже нифига, потому что 5 октября был последний контакт, когда его Венедиктов куда-то приглашал. Значит, хорошо, пока он не отвечает, я думаю все-таки, Ходорковского мы здесь, в России, увидим не скоро. Ну, вот мне кажется. Не знаю. Так, хорошо. Значит, Европейский Союз. Слушайте, завел сайт, в котором сайт Европейский Союз, European External Action Service, занялся борьбой с русской информацией.
Адрес.
Чего www? Я не знаю www.
Европейский.
Я не знаю www. Я знаю, что European External Action Service. Обзор дезинформации. Неделя 13. Я не понимаю, что неделя 13, еще нет 13 недели в году. То есть как они считают? Откуда они считают? Значит, они борются с русской пропагандой, очень интересно. Борются, как мне кажется, примерно так же, как либералы-западники в России. Ну, серьезно, я, потому что можно мне это доверить дело? Нет, мне никто не доверяет. Значит, они борются, как мне кажется, ну, неумно. Ну, неумно, понимаешь? Ну, вот, короче, например, ну, смотри, вот сейчас на 13-й неделе борьба пошла. Вот сейчас, это последняя у них 13-я неделя. 13-я неделя чего, я не знаю. Значит, дело о якобы изнасилованной 13-летней девочке из Берлина. Кстати,
да, я так что? И думала, что из-за этого и включится этот ресурс, который, наверное, мало
из-за
почитает.
Девочки. 13-летняя девочка Берлина получила дальнейшее развитие. Прокремлевские СМИ продолжают распространять всевозможные лживые версии. Это Европейский Союз пишет. Хотя немецкая полиция настаивает на том, что не было ни похищения, ни изнасилования. Значит, подождите. Поймите, ну вот я просто обращаюсь к европейским чиновникам. Товарищи европейские чиновники. Ну, понимаете, в чем дело? Вы должны бороться там, где вы безукоризненны. Остальные вещи, в которых вы не безукоризненны, и ваша позиция не безукоризненна, лучше оставить, просто промолчать.
А почему? Позиция
ну, понимаешь, полиция Берлина не безукоризненна в истории с 13-летней девочкой. Она либо должна объявить, что девочка шлюха, полиция Берлина официально объявит. Девочка шлюха. Сама поймала 3 арабов, сама...
Да значит, нет, там же сделали медосмотр.
Да, есть
никаких следов ссадин, изнасилования.
Нет ссадин.
Спермы нет, ничего нет.
Правильно.
Ну вот, а ну, в итоге...
Значит, их надо лечить, арабов этих.
Почему арабов-то, если она...
Если у них нет спермы, кого лечить надо, ее или полицию?
Объясни мне. Еще данные о том, что у нее родители в школу, на самом деле, вызвали. Она испугалась и пошла ночевать, в общем, к друзьям.
Ну.
И там и родители были дома, и так далее.
А 3 арабов вообще не было.
А?
3 арабов вообще не было. Эта версия, это устаревшая,
да.
Настя.
Еще одна устаревшая версия.
Да, это устаревшая. Потому что не устаревшая, что 3 араба
сами
были.
Сами друзья и были
3
этими...
3 араба были.
По-моему, это были... Ну, не арабы,
3 араба
турки.
Были.
Ну, в общем... Какого-то хорошо. Происхождения не русского, да,
не
немецкого.
Были не русские это там, не товарищи. Русские были, да, просто.
Ну, никто не трогал. А потом она все. Ушла в слезах, вернулась домой. А на сайте, ну там очень много значит, странных так. вещей. Значит, ее мама
полиция
состоит
Берлина.
В коалиции против мигрантов и ну, репостит хорошо. Постоянно в одноклассниках
ну,
какие-то
ну,
картинки.
Хорошо. Это не означает,
детей.
Что девочку можно насиловать. Вы странная
нет,
женщина.
Ее никто не насиловал.
Значит, послушай, Европейский Союз взялся бороться с русской пропагандой. Я абсолютно счастлив объявить, что делают они это странно. и неквалифицированно.
Отличие от наших товарищей. Да,
подожди. Конечно. Ну, я тебе серьезно. Надо бить, как говорит Суньцзы, надо бить там, где пробьешь. Не надо бить там, где не пробивается. Не надо быть спорным, надо быть бесспорным.
Нашу пропаганду не надо пробьешь, быть бесспорным. Я согласна.
Послушай меня, надо быть бесспорным. Русская пропаганда упирает на человечность, на сочувствие, на гуманистические чувства. Русская пропаганда.
Да.
Русская пропаганда всегда говорит людям, вы и мы. Мы, у нас одна боль, одно счастье. Вот так, как говорит русская пропаганда. Поэтому русская пропаганда, безусловно, успешна. Безусловно, успешна. И не может быть неуспешной. Она обязательно будет успешной. Потому что она обращается к людям так, как если бы мы были равными. С равными чаяниями, надеждами и страхами. Понимаешь? Вот почему русская пропаганда успешна.
Лучше
значит,
пропаганда
значит слушай меня, а немецкая пропаганда неуспешна. Да. Почему она неуспешна? Потому что она рассказывает нам, что 13-летняя девочка, шлюха, которая поймала трех арабов за мошонку и потащила их трахаться. Значит, это неправда. Мы в это не можем поверить. Мы в это не можем поверить. Даже если это так, мы в это поверить не можем.
Просто
поэтому
потому, что она русская.
Их дерьмовая пропаганда не работает.
Не
Настя,
работает.
Их дерьмовая пропаганда
не работает.
Может,
надо улучшать
она не может
работу.
Сработать. Она не может сработать, потому что она... То, что это не похоже на правду. Пропаганда должна быть похожа на правду.
Да.
Пропаганда должна быть похожа
конечно.
На правду. Понимаешь?
Да.
Если я тебе говорю, вода капала с потолка, это будет нормально. А если я тебе скажу, вода капала с пола
да.
вверх на потолок, ты скажешь, Сережа, ты что-то ошибся.
Это немецкая
понятно?
Пропаганда.
Это немецкая конечно. Пропаганда. Это немецкая пропаганда.
Вот и разобрались. Значит, мне вот, кажется, надо
значит, Европейский
помочь,
Союз товарищ. Занимается лажей. Лажей.
Да.
Понятно?
Ну, конечно. Все, им же больше все. Нечем заниматься.
Им нечем заниматься. Им нечем заниматься, конечно. Потому что им задачи ставят перпендикулярные какие-то, не параллельные.
Невозможно
объявить своим людям в Евросоюзе, сказать, братцы, ну прекратите идиотские задачи ставить. Не ставьте идиотские задачи пропагандистам. Пропагандисты
поставьте
не могут.
Поставьте хорошую задачу немецким пропагандистам.
Поставьте нормальную задачу.
Давайте
поставьте нормальную
вместе.
Задачу.
Какую?
Что вода капала с потолка, это все поверят. Но что вода капала с пола на потолок, никто не поверит. Поэтому я очень прошу, если бы я работал пропагандистом Европейского Союза, я бы сказал, прекратите ставить идиотские задачи.
Обзор прессы.
Аргументы и факты рассказывают, почему, например, в Объединенных Арабских Эмиратах нет никакого кризиса, и валюта национальная совершенно не дрогнула, когда стоимость нефти упала. И вот если резюмировать, получается, что за 25-30 лет они сумели развить туризм, хотя многие смеялись в 80-х годах и говорили, господи, да тут же только песок и два верблюда, что тут смотреть, кто сюда поедет. Ну вот 20 миллионов человек посетило Дубай за 15-й год, это столько же, сколько за всю Россию посетило иностранцев при всех наших этих достопримечательностях, ну и так далее. Сельское хозяйство свое, они даже экспортом занимаются каких-то ягод, клубники и так далее. Сегодня же у нас в новых известиях рассказ о том, как строитель поймал девушку, выпрыгнувшую из горящей квартиры, потом месяц реанимировался, медаль получил от МЧС, а девушка ничего, даже от госпитализации отказалась. Это новое известие. У нас самолет с россиянами загорелся в небе над Доминиканой. Российский самолет сел, но никто не пострадал. Все хорошо, он вернулся в аэропорт, откуда вылетал. ВТБ не будет выпускать карту мира, не видит смысла, не понимает, как она будет работать. Об этом в «Ведомостях». Российская газета рассказывает о том, что из Йошкар-Олы больше не летают самолеты с 1 января. Потому что нет ни одного перевозчика, который бы взялся эти перелеты выполнять. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Продолжаем, Настя. Еще НАТО, давай злиться на этих западных все время. Я в Европейский Союз разоблачил, сейчас НАТО разоблачу. НАТО поднимает знакомый фланг. Альянс возвращается к стратегии сдерживания холодной войны. Но это на самом деле меня успокаивает. То, что как тогда это было бессмысленно, так сейчас это бессмысленно.
Сдержать холодную войну?
Ну, вот это, понимаешь, вот это абсолютно бессмысленное занятие. Я ветеран холодной войны, могу даже сказать так, со всей этой степенью откровенности. Ну, в смысле, каком смысле?
Ну, сколько лет принимали участие в боевых действиях?
Нет, я родился и вырос при холодной войне, и нифига она никому не помогла. Ну, так особо.
Ну, так они вот и хотят ее остановить.
Мы тогда при Брежневе создали самые большие танковые армии в мире. Значит, а они что-то тоже создали. Ну, по-моему, на самом деле победила не война и не холодная война, а победила экономическое... понимаешь, победила экономическое соревнование.
Модель, да.
Да. В войне России и Запада, которая тогда Россия называлась Советский Союз, Запад победил благодаря экономическому соревнованию. Ну, разве не так? Ну, при чем тут холодная война? Вот сколько у нас было танков? Кого это парит вообще?
А холодной войной...
Танки стояли,
это полные разве не леса,
полные лужайки, вырубки, огромные просеки были заставлены танками. На этих танках на юго-западном направлении до сих пор воюют украинцы. Всюду стоят эти танки, безумные танковые армии. Значит, мы создали. То есть мы подъем цены на нефть конца 70-х весь истратили на Олимпиаду и танки. Мы успешно разорились. Ну, слушайте, апостол, мы, был рост цены на нефть, большой рост цены на нефть, падение доллара в конце 70-х, там, значит, в 70-е. А рост цены на нефть был серьезный, абсолютно серьезный, в конце 70-х. Значит, Россия истратила, Россия, назывался это Советский Союз, истратила все эти деньги на вооружение и Олимпиаду. Все. Таким образом... что уже к 83-му году положило зубы на полку. Пришел Андропов, как вы помните, выходец из Карелии одновременно из КГБ, который ловил людей по баням, считая, что если всех поймать в банях, ну, всех, кто плохо работает, наоборот, заставить работать, значит, то Советский Союз сделает рывок. Но нет, нет, все деньги были истрачены, еще раз, на вооружение и Олимпиаду. Больше ни на что. Значит, к 84-му году пришел Черненко, который провел октябрьский 84-го года пленум по мелиорации и сразу помер, все, от болезни почек. Потом пришел Горбачев, который стоял, сказал, что мы будем перпендикулярно, неадекватно реагировать на вызовы НАТО, а именно разоружаться, ну и так далее. Ну где же? Победил холодильник, конечно. В бою нашим с Западом главное не вооружение, давайте проголосуем. Главное вооружение или экономика. Значит, вот просто, да, потому что они начинают накапливать опять какие-то вооружения, мы тоже что-то им говорим в ответ про вооружение. Весь этот разговор меня, например, абсолютно не парит. Это просто истраченные деньги, больше ничего. Значит, в борьбе России и Запада победит экономическое соревнование или вооружение. Экономическое соревнование 134-21-35. Вооружение 134-21-36. Вот ваша точка зрения, мне очень интересно. Мне очень интересно. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я Александр Москва.
Да, Александр. Да, Александр, прошу вас.
Ну, сначала хотел бы Насте пояснить. Политика сдерживания, это не политика сдерживания холодной войны, а политика, наоборот, сдерживания тогда Советского Союза, а сейчас России,
да,
в ее амбициях.
Это понятно. А и все-таки, кто побеждает? Вернее, где главное поле брани?
На мой взгляд,
где?
Несомненно, победит холодильник. Потому что, если вы обратите внимание, сейчас получается так, что мы наступили второй раз на одни и те же грабли.
Да. Кашуб спрашивает, кто-то Кашубу, ответьте Кашубу, он говорит, но это же взаимосвязано. Кашуб говорит, это взаимосвязано. Да не взаимосвязано это. Нет, не взаимосвязано.
Нет, это не взаимосвязано, это просто история, которая идет по спирали, и вот еще все. Один виток спирали, точно так же, развитие, подъем нефти, развитие вооружений, Олимпиада, спад.
Ну, все.
Два раза подряд. Два ну, витка, да, спирали.
Ну все. Слушайте, слушайте, Кашуб, вы говорите, это не взаимосвязано. Это не взаимосвязано. Это может быть где-то взаимосвязано в Америке, но у нас это не взаимосвязано. У нас мы запускали в космос ракеты. Пожалуйста, у нас были баллистические ракеты. «Сатана», «СС-18», еще какие-то ракеты, которые до сих пор у нас есть. Советские.
Это наши советские.
«Сатана», да. Но это «Сатана» по натовской классификации. Мы их так не называли. «СС-18», «СС-20». Ну, конечно. Наши ракеты «Сатана», значит, которые они так считают. А лучшие ракеты делал их Кучма на заводе «Юшмаш», чтобы ты знал, на Украине. Кучма. Бывший президент Украины. До этого директор завода «Южмаш». Значит, мы делали прекрасные на Украине ракеты. При этом мы действительно вытирали зад мятыми газетами. Ну, это никак не взаимосвязано, поймите меня.
Так взаимосвязано или не взаимосвязано?
Ну, не взаимосвязано. То есть у нас экономика была ужасная, все было ужасно, абсолютно ужасно.
Но кое-где были достижения.
Даже итальянскую машину «Жигули» и «Фиат» Мы делали абсолютно ужасно. Абсолютно ужасно.
Но итальянцы ее тоже делали ужасно.
Не знаю насчет итальянцев. Хорошо. От почки умер Андропов, а Черненко от сердечной недостаточности. Поправляет меня Александр, спасибо большое. Да, совершенно верно. Значит, слушайте, я возвращаюсь. Мы делали абсолютно все ужасно, понятно? Но при этом у нас была военка сильная, оборонка сильная и так далее, и так далее. Потому что это никак не связано одно с другим. 7373948, 7373948, я останавливаю, только хочу остановить голосование. 71% наших... Слушайте, ты записываешь, Настя, как обычно, правда же, я знаю?
Да.
Спасибо. 71% наших слушателей считает, что победит экономическое соревнование, победит холодильник в споре Запада с Россией. Нет, победит вооружение. В конечном итоге оборонка и вооружение, мощь армии 29%. 29%. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Трамбон.
Да.
Если позволите, вот такую простую мысль выскажу. Чтобы победило вооружение, нам нужна война. Как
да.
минимум, применить его. А холодильник и бытовые удобства мы используем каждый день. Поэтому холодильник, конечно, побеждает.
Холодильник побеждает, потому что воевать никто не хочет. Потому что все партийные бонзы тащили двухкассетник из Запада.
Абсолютно верно. Придумали. И сейчас, придумали. Когда мы пользуемся импортными машинами, телевизорами, да все, вплоть там, я не
Конечно.
Знаю, там, до исподнего, мы пользуемся каждый день.
Ну а как мы, как патриоты, мы должны пользоваться хорошим или плохим? Мы же патриоты. Нет, я не знаю, как патриот я должен ухаживать за русскими людьми. Русские люди должны, естественно, иметь право на хорошее. То есть импортное.
На вооружение.
То есть импортное.
Вы знаете, вот мы ставим голосование таким образом, что получается, что почему-то вот холодильник это что-то плохое, а победит вооружение это что-то героическое, да? У нас
Геройское.
Как бы большинство,
да.
Все-таки склоняется к такому обывательскому счастью.
Да. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сереж.
Здравствуйте.
Вот и Настя тоже здравствуйте. Я вот так думаю, что эта самооборонка, конечно, она, если будет продаваться нормально, это такой же товар, понимаете?
Ну, да.
Вот наш оборонпром, не работает, не оборонпром, а оборонэкспорт.
Да.
Не работает. В прошлом году на Жуковском он давал, значит, это самое, СМИ освещал свою работу, руководитель оборонэкспорта, и сказал, мы продали, это было в августе, на 8 миллиардов, он должен на 80 продавать. Чтобы не висела оборонка, это такой же товар, понимаете? Если будет все это развиваться, она это экспрессом будет являться.
Да.
Вот в чем дело. Там передовые технологии, все. И продавать надо больше. Они там вкусно едят, сладко спят, понимаете?
Ну, видите, вот мы продаем, например, китайцам. Они научаются это делать сами.
Да, кроме Китая, миллион стран, понимаете, которым нужно оружие. Да. Такой же продукт, как и, я не знаю, машины. Такой же продукт, как и прочее.
Это
самолеты, понимаете, в чем дело?
Высокая
технология.
Я согласен, но я хотел бы, чтобы...
Надо вот эти путы снять и заставить их работать. А медведю надо обратить внимание, если надо усилить это направление в это надо самое оборонный экспорт, понимаете?
Надо
и сделать не 8 миллиардов, чтобы они как реализовали.
А 80, вы сказали, 80, я запомнил. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я в 80-е и 70-е годы тоже работал в научной лаборатории и был связан с ящиками, которых у нас было в стране очень много.
Да.
На самом деле у нас была очень хорошая наука и были очень хорошие научные мощности. Дело в том, что практически на каждом собрании партийном, научном говорили о том, что надо внедрять в производство наши научные достижения. Мы завалили отчетами всю страну научно-исследовательскими. Нашими результатами, я так понимаю, все буржуи просто озолотились.
Да.
А мы же неумело их внедрили. И когда Горбачев объявил перестройку,
что,
мы сделали одну очень большую ошибку.
Нет, мне буржуи кажется. Что, боги или они умнее нас? Почему? Я понимаю, они внедрили, а мы не внедрили. Почему?
А вот я хочу сказать, мы сделали очень большую ошибку. Мы шарахались просто из стороны в сторону. И у нас была такая ситуация в научно-исследовательском секторе, что когда ты получал деньги на развитие своей работы, ты обязательно 40 или там 50% должен потратить на смежников.
Да.
То есть ты должен заказать у них был что-то, какой-то продукт, и 50% денег отдать. А вот где-то в 86-87 году, когда пошло кооперативное движение, было принято решение, что ты можешь все свои деньги потратить на зарплату.
Да.
Вот этого нельзя было делать.
Я понимаю. Так, СССР был колосс на глиняных ногах. Ну, подождите, всегда не можно сказать.
Хорошо, забыть.
Подождите, 25-й. Ну, колосс на глиняных ногах. Это знаете, про кого я впервые услышал этот термин?
Про кого?
про Персию, которая... Персия была во время, значит, войн с Древней Грецией колоссом на глиняных ногах. Но Персия оказалась колоссом на глиняных ногах, говорила мне учительница. Я помню, я был маленький.
А имела в виду, она, оказывается, Советский Союз.
А имела в виду Советский Союз, конечно. Конечно, конечно. Войска Дария составляли тут всего 300 человек и прочее. Это вся легенда, как вы хорошо знаете, и так далее. Ну ладно. Оружие продается никуда попало, его сбыт ограничен политическим влиянием, говорит 207-й. Во-вторых, мы оружие набрасываем в всякие Африки, где уже нас потеснил сильно Китай, который наше же оружие копии продает в Африке. И лучше, и дешевле. Понятно? Значит, ну, в смысле, лучше, потому что дешевле.
Ну да.
А мы дарим оружие, дарим под кредиты, а потом списываем кредиты. То на 30 миллиардов долларов, то на 2, то на 4, то на 6. То и дело, я слышу, что списываются кредиты. То и дело. Значит, что, это что за бизнес? Номинально этот бизнес, конечно, 8 миллиардов. 8 миллиардов номинально. А живых денег сколько? Можно я спрошу? Можно я спрошу, живых денег сколько из этих 8 миллиардов? Сколько кэша перечислили? А вы знаете, что за Египет, за наши поставки Египту платит Саудовская Аравия? Ты это знала или нет?
Нет, не знала.
А я тебе объясняю. Египет покупает советское вооружение, российское вооружение сейчас. Платит за него Саудовская Аравия. А мы с ней ссоримся в Сирии, например, условно говоря. Значит, потому что мы хотим там поддержать Иран, который нам не шиша. Нет, Иран тоже может нам что-нибудь заплатить. Ну, хорошо. Понятно? Это все непросто, Настя. Это все непросто, товарищи.
Как я и думала.
Знаешь что? Все звонят. Я хочу говорить об этом еще. Потому что когда бы не было такого всплеска слушательской активности, я бы поменял тему. Но здесь очень много людей звонят. Здравствуйте.
Доброе утро, молодые люди. Борис Семенович из деревни Володина.
Здравствуйте, Борис Семенович.
Как говорил незабвенный Владимир Ильич, производительность труда в конечном счете самое главное, самое важное для победы нового общественного строя.
Спасибо.
Так что пока мы не научимся работать лучше, чем на Западе, ничего нам не светит.
Ну, вы же понимаете, что мы не научимся?
Ну, я боюсь, что вы правы, потому что, насколько я помню, допустим, 30 лет назад мы отставали от Соединенных Штатов в электронной промышленности по производительности труда в 20 раз, а от Японии в 10 раз.
Ну вот.
Ну,
никогда мы не научимся. Позвольте мне, деревня Володина, напомнить такое, а вы помните лучше меня, что наша экономика – это, в принципе, кошмар и постыдное занятие. Вот когда вы говорите, мы научимся работать лучше. Значит, мы провели приватизацию в 90-е годы, где просто украли целые отрасли. Просто украли, корешкам раздали, приятелям, на деньги правительства. После этого, как вы хорошо знаете, была национализация некоторых активов, например, в Роснефти. Потом эта Роснефть в 2006 году провела народное IPO, которое закончилось постыдным позором. Люди потеряли деньги. Затем, то есть пытались как бы народный капитализм создать. Это чушь. Потом Роснефть купила у Михаила Фридмана, известного деятеля буржуазного, ТНК BP. За несколько десятков миллиардов долларов. Таким образом, что сейчас вся Роснефть стоит 36 миллиардов. То есть Михаил Фридман на полученные от Роснефти деньги за часть Роснефти может сейчас купить всю Роснефть. Значит, это тупость, глупость, идиотизм, кретинизм подряд и последовательно. Так как мы можем научиться работать лучше, когда мы работаем как хотим? Мы все такие не посмотрим. Видишь, можно я тебе скажу про русскую экономику?
Давайте.
Русская экономика строится на предположении, что существуют какие-то законы, действующие помимо наших сил. Понимаешь?
Да.
То есть, что не спина должна быть мокрая, а главное выбрать правильную схему. Подобных людей вы много встретите в Лас-Вегасе. Они думают, что если избрать правильную схему, то можно обыграть казино.
Конечно.
Да, но ответ всегда один, Настя.
Казино всегда выигрывает.
Казино всегда выигрывает. Поэтому, и русская экономика строится на том же предположении, что нужно просто избрать правильную схему. Значит, приходит Чубайс и говорит, правильная схема заключается в том, что рынок сам все сделает. Это чудесная магическая рука рынка, он сам все отрегулирует. Пожалуйста, да? Угу. Значит, дальше Чубайс делает следующее. Людей, которые близки к правительству, он снабжает, ну не он, а это правительство, снабжает деньгами для того, чтобы они у правительства забрали целые отрасли и, в сущности, целые губернии. Да?
Ну, кого-то им надо раздают, было,
Раздают, им раздают гигантские отрасли.
Да.
Правительство раздает. Просто корешкам, приятелям.
А кому еще? Незнакомым людям,
чужим
что ли, отдавать?
Жалко. Чужим жалко, конечно. Нет, раздают корешкам. Раздают
вы
корешкам.
Знаете, да.
Значит, в сущности, многие в России определяют это как разграбление советского наследия. Разграбление. Это магическая формула. Рынок сам все расставит по местам. Дайте, да, определим ответственного собственника. Дальше происходит следующее. Ну, это 96-й, 95-й, 96-й, 97-й год. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Прекрасно. Это я вам дал пример русского хозяйствования. Теперь там позже, 2006 год. Мы говорим, нам нужно вовлечь население в счастье управления государством. Мы не просто хапаем государственную национализацию. Происходит обратный процесс, национализация. Мы не просто хапаем, а мы раздаем народу. Вот мы раздаем народу. Проводится народное IPO ВТБ, Сбербанка и Роснефти. Народное IPO, которое заканчивается позорным провалом. Люди теряют вдвое, втрое. Люди нищают, те, кто много вложил. Те, кто надеялись на заработок, понимают, что это позорный, постыдный, безнравственный провал. Это было народное движение. Сначала пошло движение к капиталистам.
Да.
Потом пошло движение в сторону народа, которое точно так же оказалось постыдным, провальным, провальным позором. Да?
Да.
Постыдный, провальный позор. Приватизации, постыдный провальный позор народного капитализма. Затем разразился кризис, как вы знаете, в мае 2008 года упала русская биржа РТС, ну и все это. Значит, в январе-феврале 2009 года дается список 500 предприятий, которые нужно поддержать правительству.
Да.
Да?
Да.
Да. Значит, до 75% этих предприятий русских, то есть основа русской экономики, принадлежит на то время офшорам. Оно и сейчас принадлежит офшорам. 75% главных предприятий страны – это офшоры. Офшоры, понятно?
Понятно.
Металлургия – это офшоры, нефтяные компании – это офшоры, значит, и так далее. Все строительные компании, Су-155, по-моему, Киприотская, я уже забыл, Киприотская или Гибралтарская, или какая-то еще компания. Это все офшоры, понятно?
Да.
Строят офшоры, добывают нефть офшоры, горнорудные комбинаты – это офшоры, и так далее, и так далее. Им помогает правительство. То есть правительство помогает офшорам. Сейчас опять хотят, мать, значит, наша экономика, вообще вся, на протяжении, по крайней мере, последних 26 лет, есть позорный, постыдный провал. Больше, какие 26? Возьмем, пожалуйста, я хорошо помню русскую экономику, ну, по крайней мере, с 80-го года. Значит, 36 лет постыдных, провальных, позорных мероприятий. Понятно, да?
Да.
Может быть, до нас были гении. Так, Косыгин был гений, пожалуйста. Пусть Косыгин был гений. Но это все было вне пределов моего временного горизонта. Мне это неинтересно. Понятно?
Да.
Все. Значит, постыдный, провальный позор нас ждет в очередной раз.
Да.
Вот и все.
Все.
Но если мы 36 лет этим заняты, постыдным, провальным позором, то почему мы вдруг что-то изменимся? Ну, с какой стати что-то изменится?
Ну, вот в АЭ что-то изменилось. Когда?
Что изменилось? 70-е,
80-е они потребляли, ничего не создавали, только питались деньгами. Потом
я тебе больше скажу. Они отдали, что... я тебе скажу, в чем дело. Они отдали все англичанам. ОАЭ.
Ну, может, нам тоже стоит так сделать?
Они отдали свой Emirates, вот эту авиакомпанию, англичанам. Значит, планирование хаба международного воздушного англичанам. Все отдали англичанам. А сами как ходили в белых маскалатах, так и ходят, без исподнего.
Абсолютно.
Только раньше они питались на халяву от нефти, Эмираты. А сейчас они питаются на халяву от того, что построили англичане.
Так может, нам тоже так сделать? Мы будем питаться англичанами.
Питаться англичанами.
Пускай они приезжают.
Я тебя умоляю, что купационный режим ни за что. Ни
за что. А мы будем ходить без исподнего.
Что у меня 71/29? Напомни мне, пожалуйста. А
вот я вам напомню.
71% считают, что
победит холодильник.
В соревновании Запада и России победит холодильник, экономические успехи. 29% считают, что победит это самое. Военная сила, военная мощь и оборонка. 29%. Поехали в движение.
Подъем в движении.
Нет, я вам скажу про московский автосалон. Уже известно, сегодня публикация. На московском международном автосалоне, который откроется в Крокус-экспо в августе 2016 года. Вы знаете, что московский автосалон обычно бывает вот в августе или там в сентябре иногда и так далее. Значит, в Крокусе. Не будет представлено большинство ведущих автомобильных брендов. Как стало известно, Autonews.ru, крупнейшее мотор-шоу России, пропустят. Внимание, Toyota Lexus, ну это группа Toyota, Toyota Lexus не приедет вообще. Volkswagen, Skoda, Audi, это тоже группа, да? Volkswagen, Skoda, Audi, это одна группа, не приедет. BMW не хочет участвовать в московском автосалоне. Honda, Acura, Honda, Acura, это тоже одна и та же. Нет? Нет, Акура это Мазда, да? Или Honda?
Нет, Honda это Акура.
Honda, Акура, да, Honda, Акура, да, Мазда это другое. И Volvo. И не приедет к нам. И не приедет Volvo.
А кто приедет?
Приедет Mercedes. Значит, да. Смотри, кто приедет. Ford, Cherry. Cherry это, по-моему, китайская.
Спасибо.
Ferrari, Isuzu, Maserati, Porsche. Ну, потому что у нас очень богатые люди, как вы знаете. SsangYong, Subaru и автокомпания ГАЗ. Горьковский автозавод. Также будет представлен АвтоВАЗ. Пообещал руководитель пресс-центра Сергей Ильинский. АвтоВАЗ, ГАЗ, SsangYong, Cherry, Ferrari, Maserati, Porsche. Вот кто будет. Будет, потому что русских серединных нет. Есть русские восхитительные миллиардеры, и есть русские нищие оборванцы. Соответственно, нищим оборванцам привезут китайское.
Cherry.
И корейское SsangYong.
И ГАЗ.
И ГАЗ, и ВАЗ. Это оборванцам. А, значит, восхитительным русским хозяевам страны привезут Феррари, Мазерати и Порше. Это правильно. И Мерседес, потому что у них новый Е-класс. Мерседес хочет показать. Понятно, да?
Да.
Вот.
И костюмы Адидас, мне кажется, надо перед входом.
Прямо давать всем
На земле
может быть, больше.
Продавать.
Не шапочками продавать, вязанными. Не продавать. Всем посетителям давать в рамках билета.
И оборванцам, и
миллиардам. Вот такая новость автомобильная. Это еще очень описывающее состояние моей страны.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёнов Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 11 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуй, Настя.
Да,
коллапс экономики Саудовской Аравии может произойти уже в 2018 году. Ой, давайте доживем до 2018 года и посмотрим, сколько будет коллапсов всяких экономик. Ладно?
Особенно
еще
на
наши. Трик-трак, не вы ли мне написали, что король Саудовской Аравии приедет к нам в апреле? Кто-то мне написал. Секундочку. Да, на середине вы же написали. Трик-трак. На середину марта запланирован визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиза в Москву. Ну вот и поговорим. Может, мы за это время до апреля уже с ними сразимся? Ведь они пешеходов каких-то хотят отправить в Сирию.
Да.
Пехоту.
А мы предлагаем там огонь прекратить.
А мы предлагаем с 1 марта прекратить огонь.
Они будут.
Но они не захотят, и тогда мы шарахнем и все. Шарахнем и все.
А американцы предлагают прямо сейчас.
78-80. Опять прямо сейчас? Сейчас огонь нам прекратить. Рано. Нам же 23 февраля надо отметить. Неужели американцы не могут понять?
А нам надо канонаду, да, устроить.
23 февраля. Нам надо отметить 23 февраля. Да, отметить 23 февраля. А потом поехать к женам 8 марта. Понимаешь, что делать? Поэтому мы и говорим, что надо прекратить огонь с 1 марта. Это правильно. А американцы не понимают Нихтферштейн. Понимаешь, ничего? Они не понимают. А, они думают, что мы хотим отметить День Святого Валентина. Нифига. Мы хотим до 1 марта пострелять. Слушай, 78-84 доллар?
Да.
Ну, вчера был на 79, как ты знаешь, там гулял. Сейчас 78-84, что да. Тоже неоправданно высоко. 88-97, то есть практически 89 евро. Нефть 30-73, я вижу. Чего вы мне говорите, что ниже 30? Никак нет. Нет. Значит, да. И Америка еще утонет. Ну да, Йосемитский вулкан, вы знаете, сработает.
Йеллоустонский,
наоборот.
Какой вы сказали?
Йосемитский, я думаю. Ну там тоже заповедник.
Но Йосемитский заповедник тоже есть. Он еще не скоро.
Йеллоустонский, да? Не скоро.
Да.
Ну, хорошо. 30-74. Лазерная указка взорвалась в руках 6-летнего ребенка. Это, об этом говорит Интерфакс. Ну где? Надеюсь, не в России. Нет, в России такого не бывает.
В городе Рудный в Казахстане.
Я так и знал. В России такого не бывает. В городе Рудный в Казахстане в руках 6-летнего ребенка взорвалась лазерная указка, сообщает Департамент внутренних дел. Женщина купила своему сыну лазерную указку длиной 5-6 сантиметров в магазине, вставила в нее батарейки. Мальчик, находясь в ванне, взял игрушку мокрыми руками, после чего она взорвалась. В результате мальчик получил термические ожоги рук. Значит, купила игрушку, полицейские посоветовали родителям обращаться в суд. Зачем?
Города Рудный.
А зачем?
Ну,
суд зачем?
Ну, вроде бы
чтобы
товар
он их посадил
не очень...
в тюрьму?
Да, мальчика.
Нет, мальчика зачем?
Указку.
Маму надо посадить в тюрьму. Маму нужно посадить в тюрьму.
Потому что она сама
купила
игрушку.
Она дала мокрые руки мальчику указку с батарейками.
Ну, что, у вас много дома игрушек с батарейками?
Есть. Электрошокер надо дать маме. Она даст мальчику. Мальчик пойдет в ванну и сунет электрошокер в ванну. Нормально? Вот я чувствую, так делает. Этим дело и кончится. Значит, главная пара 1-12-82. Ты хоть понимаешь, что я сейчас сказал?
1-12-82.
Нет, ты киваешь, как будто я тебе зачитываю расписание электричек с Курского вокзала. Ты киваешь, как будто ты не понимаешь важности момента.
А что?
Поезд на электросталь отправляется с третьего пути. Мать, но это не так. 1-12-82.
Я принимаю решение, куда мне, в начало электрички или в конец садиться.
Ты пойми, я тебе говорю важные вещи. Я тебе говорю важные вещи, ты просто киваешь.
Ну что, пройду во время движения сквозь поезд.
Ты не кивай, ты озадачься.
12-86, видите, как я запомнил.
Мы много недель, много месяцев подряд видели доллар-евро на 1.0860, на 1.0904.
Да, а теперь 12.86.
1.12.85 сейчас. 5. То есть 1.13, мать, мы видим доллар на 1.13. То есть доллар слабее там стоит уже несколько дней. Сегодня четверг. Ты абсолютно не хочешь на это реагировать. Ты реагируешь на указку, на лазерную указку в поселке Рудный у какого-то засранца. В хорошем смысле этого слова. Значит, я не могу тебя, твое внимание привлечь к деньгам, что гораздо важнее. Понимаешь, у тебя искаженное мировосприятие? Ты же мать.
У меня их настолько много,
кого?
Что денег всяких
у тебя?
Разных. Конечно, поэтому у меня совершенно уже перестают они интересовать какой-то момент.
Ну давай. Слушай, давайте про девальвацию рубля поговорим. Ее опровергли. И я сразу затревожился. Вчера была, ну это чушь такая.
А девальвация, это у нас, напомним, что это?
Девальвация, это когда рубль падает. Да, да. Смотри. Правительство не рассматривает.
Нет. Ее не было? Она была.
Правительство не рассматривает возможность ослабления рубля. Об этом ленте РУ сообщила пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Она из Московского комсомольца. Подобных планов быть не может. Это полная ерунда. Потому что курсовое соотношение между рублем и другими валютами определяется спросом и предложением. Ну и что?
И вдруг спрос вырастет.
Это неправда. Тимакова не знает простой вещи. Зависит от, например, нормы резервирования банков, от валютного репо, от других административных мер. Тимакова просто не в курсе. Значит, можно уронить рубль спокойно сегодня на 90 решением ЦБ. Абсолютно спокойно. Просто легко. Также можно и поднять. Ну, недалеко так. На 75 можно поднять. Тоже решением ЦБ. Ну, что, Тимакова просто не в курсе. Хорошо, волатильность курса рубля в значительной степени предопределена динамикой цен на нефть, отметила Тимакова, по ее словам, направлена на снижение перспективы. Значит, для выполнения бюджетных обязательств, вчера западники сказали, в том числе Рейтер сказал, правительство России будет ронять рубль, еще ронять. Риск инфляции, риск того, что будут недовольны корпорации. Некоторые корпорации. Но зато другие корпорации будут довольны. Значит, будут ронять. Правительство опровергло, но в терминах, которые не вызывают доверия, должен прямо сказать. То есть то, что я сейчас зачитал в прямой речи от правительства, не вызывает доверия. А вызывает... Мне кажется, что как
нас
только...
Нас готовят к чему-то?
Не знаю. Я не знаю.
Невольно.
Но я не думаю. Мне кажется, что само правительство заинтересовано также в стабильности, в отсутствии инфляции, а, следовательно, не должно ронять рубль категорически. Если вы спросите мой прогноз, я скажу, что правительство не будет ронять рубль. Но Рейтер зря не скажет, а может, они что-то знают. И само опровержение от правительства звучит неубедительно. Поэтому черт его знает, что будет. Я не знаю. Хорошо, доктор Лектор, может, напишите нам. Доктор Лектор знает всегда. Значит, давайте. Строгости закупок. Еще одна тема. Да, нет, но это же так очевидно, пишет Александр Фельдман. Как нам свести наш рублевый бюджет с таким курсом нефтедоллара? Вы понимаете, в чем дело, Александр Фельдман? Можно рубить бюджет. 10% Силуанова мало, может быть, рубить на 20%. И сама рубка бюджета... Она тоже спасает. Практически так же, как удешевление рубля. Ну, я понимаю, что можно не рубить бюджет, сделать доллар по 140 рублей, и тогда не надо рубить бюджет. Все будут счастливы. Не знаю. Значит, у меня есть еще одна идея, которая прозвучала многократно в обществе. Это оградить нас от разорительной политики государственной экономики. Ну, то есть государственных предприятий. Предприятия и компании с госучастием. Они ведут себя адски, кошмарно, разорительно.
В смысле, сами себя разоряют.
Да, они себя разоряют. Делают это с удовольствием, потому что живем одного.
Ну, это правда.
Все равно это принадлежит государству. Поэтому менеджер, в сущности, считает себя хозяином, только с одним изъяном. Менеджер не может по наследству передать себе госкорпорацию.
Угу.
В этом изъян.
Да.
Но менеджер может отслюнявить себе хотя бы 200-300 миллионов долларов на западных счетах и оставить сыну. Что-то же сыну надо оставить. 200-300 миллионов долларов можно отслюнявить, если ты работаешь в хорошей госкорпорации.
Что это за идея оставить сыну? Почему оставить не потратить сыну? На себя? В
Нет, на себя, а на что ты потратишь?
Ну вот на что? Понимаете, в том-то дело, что так, если задуматься, это просто нужно избавиться от этой порочной идеи. А если думать о себе, то себе уже ничего не надо практически какому-то определенному моменту.
Не все есть.
Так тогда надо на себя.
Каждый раз есть ориентиры. Есть ориентиры, которые можно оставить сыну. Например, у тебя есть дом в Лондоне там за 50 миллионов долларов, но ты видел дом, в котором снимался фильм «Аббатство Даунтон», и в нем же, кстати говоря, в этом же здании снимался Дживс и Вустер. «Аббатство Даунтон»
и «Дживс и Вустер».
Да, нет, «Дживс и Вустер» и «Аббатство Даунтон» снималось в одном и том же доме. Значит, у тебя есть такой дом, как ориентир, и ты знаешь, что ты можешь купить такой дом. Но для этого нужно, там, условно говоря, 100 миллионов долларов, понимаешь, ну или там?
Но
понимаешь?
Не испортишь значит, себе жизнь. Всегда...
Нет, как ты можешь испортить
детям,
жизнь?
Таким
а
наследством.
Как ты испортишь жизнь?
Ну,
богатые люди привыкли жить в казарме, вокруг них всегда есть 30 филиппинок. Поэтому будет 30 или 300, какая тебе разница? 30 филиппинок, 300 филиппинок. Это не имеет значения, понимаешь? Все равно ты портишь жизнь не себе, а мажордому. Ведь домом заведует мажордом.
Да.
Ну и все, батлер, который, значит, вокруг себя бегает. Все у тебя как это, тебе себе что ты портишь? Ничего не портишь. Вот, значит, слушай, Минэкономики предложило правительству форсировать нормирование закупок в компаниях с госучастием. Представителям РФ в советах директоров, подконтрольных государству, здесь представители Российской Федерации в компаниях, и предложено в течение 2 недель, как только они получат директиву, созвать советы директоров. И категорически потребовать прекратить расфуфыривать деньги на снятие офисов, жилых помещений, помещений, разных помещений, недвижимости, на аренду машин, люксовых, которые там они не покупают, но делают вид, что не покупают. На самом деле платят десятки миллионов рублей
за аренду
этих машин. Да. Абсолютно верно. Значит, вот так. Написал это Улюкаев, направил Дмитрию Медведеву.
Они потребуют. А представьте себе, если это все выполнится в одну секунду, то это весь рынок рухнет.
Это не выполнится.
Автомобиль, недвижимость.
Я считаю, что это не выполнится.
Да, конечно, нет.
Потому что это невозможно.
А какой у нас выход?
Ну что, ты можешь себе представить
людей... Вот, например, мы осознали проблему.
Пойми, можешь себе представить людей, которые пересаживаются из Мерседеса С-класса в...
Citroёn C3 Picasso.
Зачем? Нет. Toyota Camry. Я себе не представляю.
Да, но что мы можем сделать? В чем выход? Опрещено?
Ничего не будет. Все будет.
Вообще ничего нельзя сделать.
Ничего нельзя сделать.
Если мы так будем жить, то мы утонем окончательно.
Мы утонем.
Надо, чтобы не утонуть, надо всегда что-то делать.
Но дело в том, что любое наше действие ошибочно.
Нет, почему вы так думаете? Все равно надо что-то делать. Потому что иначе абсолютно точно умрешь.
Закупки товаров, работы, услуг с избыточными свойствами, включая аренду автомобилей и зданий, влияют на издержки компаний, сокращают базу налога на прибыль, привлекают внимание общественности, поясняет Минэкономики. Ничего общественность никто не привлекает. Слушайте, общественность, вас коробит от того, что они живут в роскоши? По-моему, нет. Мы абсолютно... Нет, никак. Алло, здравствуйте. Вас коробит, что они живут?
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот они сейчас об этом кинулись. А когда нефть была по 130, почему не пришли к таким выводам, что надо, может быть, не всегда так будет, поиздержаться?
Известно,
а
почему. Был ответ дан. Причем совсем недавно. Ответ был такой. Поскольку мы строим международные бизнесы, международные корпорации, и смотрим на то, что на эти посты, на эти позиции могут быть наняты лучшие менеджеры планеты, то и оклады у них должны быть по позициям соответствующие.
Это прекрасно. Рад за этих менеджеров. Но теперь пусть они свои деньги и инвестируют. Почему с простого народа тянут? Вот у меня предприятие буквально через дорогу, оно было приватизировано.
Да.
А сегодня 100 человек за вчерашний день вышло оттуда сокращенных. Моих друзей, тот, кто приватизировал, он им стоит и рассказывает, какое положение в стране происходит. А не на государственные ли ты деньги приватизировал это предприятие, поставил там самую обыкновенную пекарню, не какое-то развитое оборудование, а просто пекарня. Да. И люди оттуда вышли. Но вот почему с них не спросить?
Смотрите, лидерами на авторынке стали РЖД, это российские железные дороги, и ее дочка ТТК-связь, и Росгеология. Росгеология. Там геологи. Они такие с бородами. Ну,
и
знаете,
в свитерах.
Как папа у этого самого, дяди Федора. У дяди Федора папа. Вот уже...
оправа.
Абсолютно верно. Как папа у дяди Федора, конечно. Росгеология. Они закупают машины. Они лидеры, главные лидеры по закупкам машин дороже 8 миллионов рублей. Они много покупают машин дороже 8 миллионов рублей.
Но таким образом, что
они стали лидерами в России. Дальше, на основе анализа. Значит, на корпоративы и банкеты более 100 заказчиков из 40 регионов истратили 2,54 миллиарда рубля. 54 сотых миллиарда рубля.
Было съедено.
Да. Давай. А?
На фуршетах. А потом...
2 миллиарда 540 миллионов рублей. 2 миллиарда 540 миллионов рублей. 100 заказчиков из государственных компаний. Госкомпании и органы власти. 2 миллиарда 540 миллионов рублей истратили только первые 100 в списке. Например, «Башнефть», корпорация с государственным участием, истратила на корпоративы 31 миллион 500 тысяч на один кооператив, 31 миллион рублей, насколько я понимаю, а на другой корпоратив 11,2 миллиона рублей. Разве это не прекрасно? Это прекрасно. Дальше. Значит, ООО «Газпром. Добыча. Шельф. Южно-Сахалинск». Это маленькое ответвление «Газпрома». Выставило на аукцион на аренду 12 автомобилей. 12 автомобилей, Настенька. Да. За 57 миллионов рублей. То есть почти 5 миллионов рублей каждый. Аренда в год. 5 миллионов в год — это аренда, понятно? Следующий год еще 5 миллионов надо платить. Понятно, о чем я говорю?
Конечно.
Ну все. Значит, никогда ничего не поменяется.
А что делать? Нет, что-то можно сделать.
Нет, ничего нельзя. Можно я проголосую?
Да.
Значит, смотрите, роскошь госкорпораций будет исправлено. Это, нет, нет, подождите. Роскошь госкорпораций, роскошь чиновников будет, будет всегда. Будет всегда. Нет, будет всегда. 134, 21, 35. Начать голосование. Нет, она будет подавлена, и наши чиновники и руководители госкорпораций станут скромными. 134, 21, 36. Будут вести себя, по крайней мере, с показной скромностью. Пусть они там откладывают деньги, пожалуйста, нет вопросов. Но, по крайней мере, на людях они будут вести себя скромно.
Да.
Как Доренко. Но... Доренко вчера. Можно про Доренко разговаривать? Вчера едет Доренко. На Фольксвагене Каравелла мать. С пластмассовым бампером, не крашеным в цвет кузова, черным пластмассовым бампером. Да. Я еду. На велюровом сиденье, в куртке из золо за 2500 рублей. Это я вчера еду. Я просто рассказываю про себя. Можно? 2500 рублей. А в бейсболке, купленной 16 лет назад. Понятно, да?
Угу.
Значит, еду на этот самый, на Первый канал. Подрезает меня какой-то говен, в хорошем смысле, я имею в виду, ну, дерзкий такой, дерзкий, красивый, дерзкий человек. На, лезет с разделительной полосы. На Мерседесе. Если я не ошибаюсь, правильно запомнил номер, А025КС750. Толкает меня в Каравеллу. Я думаю, как мне интересно. Мне Каравелла, мне таджик продрал Каравеллу, мою. Я ей стратил на то, чтобы сделать бок, всю бочину продрал.
Угу.
25 тысяч рублей у местных людей в гараже. 25 тысяч рублей. Вытянули, бок вытянули и покрасили. Я думаю, а рискну-ка я 25 тысячами рублей и продеру-ка я себе бочину.
Как легко мужчину.
Да, продеру-ка я, нет, продеру-ка я себе бочину от Мерседес. Об Мерседес начальников.
Как в голливудском фильме.
Ничего, я ему только зеркало задел, он обделался весь. Обделался, понос потек из Мерседеса. Понятно? Зеркало я ему задел. Понос сразу, я увидел, думаю, а что такое? Я не понял. А что это мы едем? Лава какая-то, может, это вулкан? Нет, это был понос из Мерседеса. Понятно? Вот так. Зеркало задел. Думаю, ну давай, давай, продерем бочину, говорю. Я сам так, ну по-доброму, так, я говорю, по-доброму. И снимаю все из айфона своего. Снимаю, видос снимаю. Конечно, что ты говоришь. А он думал, что я на Каравелле. Я на Каравелле, потому что я скромный человек, пойми ты. Я скромный человек. Я ушел на Каравеллу, продал яхту, все продал.
Голосование. Где голосование? Про роскошь. Она останется навсегда?
Она останется навсегда.
Или нет?
Она останется навсегда. Слушайте, но мы сядем на ГАЗ-66.
Я под впечатлением.
И продерем их бочины. Продерем им бочины.
А обязательно ли?
На ГАЗ-66 сяду в следующий раз. И продеру ему бочину этому Мерседесу. Понятно, о чем я говорю? Что? Порву бочину.
Не догоните.
Я?
Вы даже в тот
так
ряд
он меня догнал, он поразделит. Я стою, тыркаюсь в очереди. При съезде со Звенигородки на третье транспортное кольцо внутреннее. В сторону этой самой Барышихи. Не Барышихи, как это называется. Ну, неважно. Значит, я еду в Останкино. Понятно объясняю?
Да.
Ну, все.
А обязательно
в сторону Беговой вот это, а?
Побеждать роскошь для того, чтобы
внимание,
что-то изменить.
Он подползает справа. Через да. разделительную, через пятачок безопасности, через сплошные. Он подползает. Мне не надо за ним гоняться. Если бы я был на ГАЗ-66, я бы продрал ему бочину просто всю.
Ждем
бы.
Вас завтра, Сергей, на ГАЗ-66.
Как я с удовольствием бы это сделал? Ты не представляешь. Здесь у меня минус какой? Серьезный минус. Надо остановиться. Надо остановиться.
Чтобы завестись?
Нет. Чтобы дождаться ГАИ. Надо остановиться. Чего мне не хочется делать, потому что я еду в Останкино. Понимаешь? Вот она скромность.
А вы заведите двойника, Сергей, оставляйте его вместо себя, а сами дальше на такси в Останкино.
Ну, такси тоже мне неохота. Уже в ГАЗ-66 я там, понимаешь, я уже пообомну сиденье. Я уже пообомну сиденье там на ГАЗ-66. Я уже там все проникнется моим запахом.
А там будет пахнуть нехорошим.
Конечно, у меня куртка золо, 2500. У меня куртка золо, 2500 рублей. Она же еще пахнет каким-то специальным запахом, подмышек.
А бархоточка будет такая уютная у вас там?
Конечно, протирать. Портрет Сталина. Нет, портрет Сталина обязательно. Бархоточка, портрет Сталина и иконка Божьей Матери. Мне кажется, без Божьей Матери как ездить?
А ну, собачка,
хирург всегда с Божьей Матерью ездит. Хирург, Значит, я должен тоже...
Вы уверены, что это не Ксения Петербургская?
Не знаю, я не... Может быть, хирург... Ну, я не знаю, надо подкадриться, кстати, к хирургу и спросить. 91% считает, что ничего не будет изменено. Ничего, 91%. Но... Роскошь наших чиновников и роскошь наших глав госкорпораций...
Руки прочь от роскоши.
Руки прочь от роскоши. Все будет сохранено, 91%. Нет, что-то изменится,
давайте
9%.
Давайте думать, как жить с роскошью.
9%, что это значит?
Побеждать дальше с роскошью. Почему обязательно надо от нее отказываться?
Пусть будет роскошь.
Что это кто-то сказал вообще, ну, что надо отказываться от роскоши?
Был задан вопрос, почему у Сечина такая зарплата? Был дан ответ, ты помнишь, да? Что это позиция важного значит, сотрудника большой госкорпорации, которая должна быть на мировом уровне, потому что в какой-то момент мы, может быть, пригласим туда иностранца подобной же квалификации, то есть высочайшей. Значит, и он должен понимать, что на этой позиции...
Или иностранцы, например, Сечина позовут.
На этой позиции платят вот столько. Да, абсолютно верно. Или иностранцы пригласят Сечина. Какая-нибудь, может быть...
Чтобы у него не было неприятного ощущения.
British Petroleum пригласит Сечина работать руководителем компании. Понятно? Или ExxonMobil, значит, пригласит Сечина работать. Конечно, он должен без осадка какого-то внутреннего, правильно? Он же здесь работает только потому, что он патриот.
В Новосибирске таксист провез полицейского на капоте. Пишет Лента Рут, так общайся, а на капоте можешь привезти? Ну, давай, садись.
Да нет, просто присел, и все. Присел, и все, на капот, пьяный, наверное. Хорошо, давайте пару звонков. 7373948, алло, здравствуйте. Да, слушаю. Да, слушаю, здрасте.
Алло, здравствуйте, это Игорь, Москва.
Как хорошо, Игорь, что вы позвонили нам, прошу вас.
Я хочу сказать, что вот насчет чиновников всех этих...
Да.
Что это никогда не изменится, да.
Никогда.
Да.
Да, никогда не изменится. Спасибо вам большое, Игорь. Видите, как вы рассудили. Хорошо, скажите, пожалуйста, мне нужен сейчас звонок один, я его дождусь. У меня одна минута. Не звоните все. Нет, не звоните все. Не звоните все. Мне нужен человек из обслуги большого чиновника. Человек из обслуги большого чиновника. Человек, который работает в обслуге. Пожалуйста, садовником, массажистом. Массажистом. Мнете ему жену. Ему жену мнете. Значит, охранником. Вот такой человек мне нужен. Мне нужен человек из обслуги большого чиновника. Позвоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы обслуживаете большого чиновника. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, обслуживаю.
Но что вы делаете?
Я водитель у него.
Водитель. Скажите, пожалуйста, вот мы думаем, будет роскошь меньше или не будет? Вот вы как? Ваш прогноз?
Мой прогноз не будет. Ничего не поменяется.
Ничего не поменяется?
Ничего. Слишком сильно ребята сидят.
И хорошо сидят. И Россия богатая страна, ну фиг ли, правильно?
Да, 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 да. И это все сказки, что денег нету.
Дай им Бог здоровья. Дай им Бог здоровья. Передайте, может быть, скажите, человек махал рукой, кричал, дай вам Бог здоровья, а я узнал в нем Доренко. Это был я. Ладно, договорились? Дай им Бог здоровья, товарищи. Ничего они не попятятся никуда.
Обзор прессы.
Доброе утро всем. У нас новые известия рассказывают о том, как можно получить медаль от МЧС, например, спасая человека, который летит вниз головой. Мужчина поймал девушку, которая с третьего этажа летела. Она сразу отказалась от госпитализации, он потом месяц восстанавливался. Аргументы и факты публикуют колонку, как обычно, Костикова, которая рассказывает про сексуальную контрреволюцию в Европе. Мы привыкли думать о европейцах как о каких-то распущенных, развязанных людях. На самом деле, все давно прошло, еще в 60-е, 70-е годы, а сейчас, наоборот, проблема обратная стоит. Рождаемость падает, депопуляция, и в этом смысле Россия может какую-то новую струю, возможно, привнести просто физическим таким своей физической мощью. Гостиница на непривязь, пишет сегодня российская газета. В Сочи предлагают создать тур со сменой отелей внутри курорта. И в то же время мы видим в аргументах и фактах рассказ об ОАЭ, где в Дубае, например, за 15-й год съездило 20 миллионов человек. Это как во всю Россию со всеми ее достопримечательностями тоже за 15-й год. Около 20 миллионов иностранцев посетило. Каким образом Дубаи смогли сняться с нефтяной иглы? Смотрите в аргументах и фактах. Они создали несколько отраслей, в том числе туристическую. Ну, а про российскую туристическую отрасль смотрите в российской газете. Из Йошкар-Олы, например, больше вообще не летают самолеты, потому что нет перевозчиков, которые бы это делали. 10.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Человек, ведущий учетную запись Сергея Собянина ВКонтакте, вчера написал не просто глупую, но исключительно глупую информацию о том, что у людей были бумажки, приобретенные явно жульническим путем, пишет Александр Фельдман. Александр Фельдман, позвольте мне быть последовательным и защитить не односторонне гневливую вашу позицию, а объективистски посмотреть на вещи. Вчера у нас здесь был господин Немирюк, который сказал определенно, и я думаю, он готов ответить за свои слова, что никаких разрешений на капитальное строительство вот это с бетоном и так далее, Москва никогда не давала. Вообще никогда. Значит, никаких разрешений вот на эти строительства, в смысле вот эти вот шанхайчики. Все эти шанхайчики получали, да, разрешение на временный объект, киоск, который привозит грузовик, значит, спускает лебедкой, киоск стоит там, на 3 года, да? Ну, вот этот грузовик поднимает киоск этот и увозит. Это временное строение. То, что они там надумали под себя ставить бетон, то, что они надумали строить второй, третий этаж, это точно незаконно. И это действительно жульнические бумажки. И здесь Москва проявила принципиальность. А вы отстаиваете интересы жуликов, с моей точки зрения. Простите. Александр Фельдман, вы отстаиваете интересы жуликов, которые действительно получили, так сказать, там какие-то бумажки у заканивающих. Они думали, что если они нальют много бетона, и если они построят третий этаж над киоском якобы, то это никогда никто не разрушит, потому что рука не поднимется. Ну как же, вот построили же, правильно?
Ну да.
Значит, слава богу, что разрушили. Слава богу, что разрушили. Моя только позиция простая. Мало. Разрушили мало. Надо дальше громить. Дальше громить.
А там, где не
отстаивали. Я бы хотел увидеть Киевский вокзал с Дорогомиловки. Еду, прекрасное здание Киевского вокзала. Мне его заслоняет, с моей точки зрения, уродливый европейский или Европа.
Торговый
или...
центр Европейский.
Европейский. Да. Мне его заслоняет, с моей точки зрения, уродливый торговый центр Европейский. Это мое эстетическое чувство глубоко изранено европейским. Я считаю, что там же, где киоски, там же и европейский. Там же и торговый центр Дарья вот здесь вот на Октябрьском поле. Здесь что, бульдозеров не хватило снести Дарью? Я в этом вопрос. Мой вопрос мэру.
Угу.
Скажите, пожалуйста, а у вас что, бульдозеров мало? Почему вы ограничились? Значит, что такое, я не понял. Что, повисли у вас на руках эти все негодяи, либералы,
там
все
было,
эти
наверное,
либералы?
Это капитальное строительство.
Вся эта шобла повисла на руках и мешает работать. Значит, я прошу крушить дальше. Я хочу крушить дальше. Хватит, значит, все это разнузданная, распоясавшаяся шайка этнических банд и либералов-западников повисла на руках у мэра. По счастью, он успел за одну ночь многое, но по несчастью они не дают ему дальше крошить вас. Я очень хочу, чтобы вас крошили дальше. Понятно? Много, много. Бульдозеры должны все время реветь, ковши блестеть, метаться и рушить, вывозить все это, засыпать карьеры, помойки и так далее. Понятно?
Понятно.
Я хочу увидеть Киевский вокзал, проезжая по Дорогомиловской.
А мне белокаменный сейчас... Кремль. Разрушить?
Нет.
Вернуть
Кремль-мать, я тебе расскажу другую штуку. Кремль стоит в водоохранной зоне, и когда к власти придут экологи, вот ты, например, ты скажешь, а где 50 метров от воды? А где 150 метров до первого бетона? Вот не пускайте Настю к власти. Когда такие, как Аношка, придут к власти, значит... Мы переживем страшную трагедию разрушения национального достояния.
Киевского вокзала.
Киевского
недалеко.
Нет. Киевский вокзал. Киевский вокзал нет. Он нормально стоит.
Гостиница Славянская.
Вот гостиница Рэдисон Славянская, да. Настенька снесет нафиг,
мосты.
Я так понимаю. Нафиг снесет. Какие мосты?
Ну, все мосты.
Мосты нужны.
Нет
мосты можно. Зеленые разрешают. Нет, мосты зеленые разрешают. Да, разрешают. Иначе мы будем долго стоять в пробках на переправах и портить воздух.
Не надо ездить.
Надо ездить. Надо ездить.
Присаживаться в телеге с лошадьми и так далее.
Да, значит так. Все, поехали дальше. Да вы же, что за кошмар и так далее. Надо, чтобы незаконный дом Доренко на Истре? У меня нет дома на Истре, Юрий. Конечно, нет. У меня нет дома на Истре. Понятно? Но мне очень неприятно вас разочаровывать. У меня дом на реке Белено.
Это так река называется?
Белено, абсолютно.
Черное свинорье есть такая деревня.
И то до нее идти надо минут 30 до реки. Ну, там и Истра есть, но тоже минут 30. Но на мотоцикле я быстро доезжаю. Да, слушайте, хорошо. Хотите, поговорим о русских элитах? Значит, о русских элитах, замолвите слово. Товарищи дорогие, в русских элитах... Мы вас угостим сейчас смешным. Есть такой Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края. Красноярский край. Открой мне, пожалуйста, Вики.
Красноярский край.
Представляешь, богатство.
Он был сначала
маленьким мальчиком, ходил в школу. Значит,
потом стал полпредом.
Можно? Красноярский край. Не надо через... Пиши, голубушка, давай. У тебя получится. Да, смотри, значит, да. Ну
вон
что?
Он какой красивый, Красноярский.
Ну давай, где Красноярский? Главное не то, что он красивый. Главное, что он по площади второй. Непонятно где. Может быть, в России. Его площадь 2 миллиона 336 квадратных километров.
Необитаемых километров. Остановись.
Да, спасибо. Я тебе говорю, площадь Франции, Украины или Испании какова?
Да.
Я тебя спрашиваю.
Я не знаю.
Я знаю. Примерно около 600 тысяч.
Необитаемые.
Украина, Франция и Испания примерно схожие площади. Сравнимые. Значит, а Красноярск в 4 раза больше Испании. В 4 раза больше Франции. В 4 раза, мать, остановись. Замри. В 4 раза.
Один человек на километр квадратный населения.
Значит, 4 Украины. Это Красноярск. Красноярский край. Федеральный округ Сибирский. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Вот так. Великий, великий. А сколько там населения, кстати говоря?
2 миллиона.
2 миллиона человек? Нет, где?
3.
Кто сказал?
Вот,
3 миллиона человек. 3 миллиона человек, как где-нибудь в Ясеневе вместе с Чертановым. Представляете себе население Ясенева?
На 2 миллиона квадратных километров.
Представляете, население Ясенева вместе с Чертановым, распределенное на территории 4 Франций. Понятно, о чем я говорю? Это же серьезное дело. Значит, там есть губернатор Толоконский, Виктор Толоконский. Он выдающийся государственный деятель современной России. Его жена толкает радиопередачу, которая объясняет... Телепередачу. Школа Натальи Толоконской, это жена губернатора, в которой объясняет, что грипп, знаете грипп, слышали? Лечит от диабета.
Аутизма.
Грипп лечит от диабета. Она говорит, что грипп лечит от диабета.
У вас мог бы развиться аутизм. Вы знаете об этом?
У меня?
Да, если что-то вы редко болеете.
Надо бы подхватить. Давай.
Этот вопрос мне даже приятно, очень интересно.
Слушай, она закрывает глаза и подолгу сидит с закрытыми глазами.
Она улыбается.
Знаешь, почему? Нет, она улыбается с закрытыми глазами. Я думаю, что она в этот момент ест прану.
Она антипрививочница и гомеопат еще.
Наталья Толоконская, жена губернатора. Можно послушать, наконец? Это сановная леди. Мадам ле губернатор, говоря...
Ля
губернатор. Нет.
Рес.
Нет, она мадам де губернатор. То есть она мадам ле губернатор. Он губернатор.
Они сливаются.
Да, тихо. Послушай, не надо сливать ничего. Давай.
Задумались ли вы, что грипп такая болезнь, масштабы, которые несравнимы ни с какой другой? Даже с ОРЗ, которым болеет, казалось бы, каждый, первый, второй. И эта вспышка, эпидемия гриппа, она приходит... Ну, точно так же, как приходят весной, например, там, весенние грозы и так далее. Поэтому само явление природное,
сморчки,
его надо принять.
Страчки.
Принять.
И странно тогда ставить вопрос, что избегать и сделать так, чтобы гриппа не было никогда. Задача в другом. Болеть так, чтобы была большая польза для здоровья. Это такая яркая болезнь, которая стремительно развивается в течение одного дня. Достигает своего пика, и действительно тяжеловато, когда температура высокая. Но она как по нотам развивается, если она у здорового человека. В течение 3, 5, максимум 7 дней. Получается, что в гриппе отражается вот эта способность организма знать, почему надо заболеть. И ведь из заразившихся заболевают далеко не многие.
Секундочку, вдохни. Найди мне сейчас Вики, выложи. Наталья Толоконникова Вики. Толоконская, прости.
Её
Наталья
нету. Толоконская.
Нет, ну должна быть. Наталья Толоконская, найди мне, пожалуйста, Вики. Ну, я тебя очень прошу. Ну, почему?
Всегда, когда она просишь, есть... она... Нет, нет, я ищу, пожалуйста. Но она да, есть да. в статье к губернатору. Чуть-чуть про нее.
Мать Нина Владимировна закончила Новосибирский медицинский институт. Она не мать, она жена. Работает профессором. Она работает профессором в краевом перинатальном центре. Телеведущая программа «Школа Натальи Толоконской». Толоконская она. Толоконская.
Да.
На телеканале «Енисей». Сын, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области. Дочь, заведующая отделением областной клинической больницы. Зять, браво, областной врач областного диагностического центра. Понятно? Это вот, это серьезная семья. Серьезная семья. На
есть...
таких, как она, держится Россия. Грипп нужно принимать с счастливой улыбкой. Грипп – это весеннее явление, как весенние грозы. Если вы способны принять грипп, у вас как есть сколько-нибудь ума. Она потом расскажет чуть позже, почему должны болеть дети обязательно. Дети должны обязательно болеть, потому что иначе у них будет аутизм. Послушай ее.
Как развить эту болезнь? Но самое главное, как из нее выйти? Это делает только крепкий иммунитет. И если мы посмотрим на сущность этих реакций, из которых состоит сама картина гриппа, это яркая температурная реакция, это немножко насморк, это чуть-чуть кашель, да? Это потом потливость и так далее. Вот все, что я перечисляю, это называется мощными реакциями активности иммунитета. Это освобождает от токсинов. Причем все, что не сделаешь без гриппа даже за много месяцев, это делается за 3-5 дней с помощью гриппа. Это приводит к мощной иммуномодуляции, то есть уровень иммунитета поднимается, и человек просто встает крепким.
А может быть, дать себя покусать собакам? Мне кажется, что человек станет крепче, если дать покусать собакам. Вот знаешь, есть какие-то охранные предприятия, и там ротвейлеров держат. Зайти туда голым, они тебя покусают, мне кажется, иммунитет...
Кожа станет крепче.
Абсолютно, абсолютно.
Потому кожа станет рубцовая, она...
Абсолютно,
она
иммунитет это... станет крепче. Я абсолютно убежден.
Это толще,
дать себя покусать собакам, это один из способов тоже, который повысит иммунитет, я уверен. Слушай, она вот меня не слышит, и жалко. И жалко, я мог бы... Здесь вот если бы я был соведущим этой программы вместе с ней, мне для этого надо ехать в Красноярск.
Нет,
я,
это, кстати,
я не понимаю, я не понимаю.
Это, наконец, закладывает... гораздо большую пользу.
Грипп закладывает гораздо большую пользу, товарищи. Грипп закладывает невероятную пользу, чем даже если вас покусают собаки. Ну подожди, ну дай ей поговорить.
Человек, который умеет правильно поболеть гриппом, он закладывает истинную первичную профилактику всех опасных болезней.
Видишь?
Диабет тяжелый, бронхиальная астма, аутизм и так далее.
Лечится аутизм, докладывайте, пожалуйста. Диабет лечится гриппом, товарищи дорогие. Ну что, вы ходите там в повязках в этих своих. Наоборот, пожалуйста, если кто-то заболел в коллективе гриппом, попробуй попросить его харкнуть ваш стакан. Но только не горячего чая, потому что вирус может не выдержать это. Попросите его харкнуть ваш стакан воды или компота. Пожалуйста. Харкнуть, чихнуть потом на вас. И прочее. А можно втягивать в момент вдоха, а он выдыхает вам в рот. Прямо вот так. А он выдыхает. Понятно? Чтобы, наконец, избавиться от диабета. Вы же все. Аутизма.
И тогда вывод какой? Если с ним бороться, если подавлять реакции, к сожалению, организм не может выполнить свою такую задачу. Поэтому наша задача сделать так, поддержать человека, чтобы он перенес его максимально легко, то есть облегчить его страдания, да, вот эти недомогания, и максимально поддержать организм в этих реакциях. И это никогда не достигается обрыванием температуры. И надо полюбить температуру.
Надо полюбить температуру. Мать, ты любишь температуру?
Очень.
Я?
Очень.
Любишь ли ты температуру так, как люблю ее я?
Нет, конечно, я
любишь
люблю
ли ты температуру так, как люблю ее я? Слушай, а у нее еще есть одна...
Вы на самый конец перемотайте, она там...
Там она про детей говорит, нет, про детей.
Она врожденный ифтиоз.
Она лечит рак. Лечит рак. Можно я рак вылечу сейчас ею? Этой женщиной. Это жена красноярского губернатора, товарищи. Вы должны с вниманием отнестись. На этих людях стоит Россия, понятно? Она контролирует территорию, эта женщина.
Да.
Равную 4 Франциям. Ну что? Сейчас, подожди, где она? Сейчас она скажет.
И, конечно, целый арсенал болезней, который называется детские инфекционные болезни.
Вот, подожди.
Классические, яркие. Поболел немножко и сам выздоровел. Среди них особенно, как я уже говорила, выделяется грипп, он к ним же относится.
Грипп хороший.
И, конечно, целый арсенал болезней, которая называется детские инфекционные болезни. Ведь их назвали детскими не потому, что нам так понравилось название, а потому, что они самой природой приданы детству. Для вот этого построения биологического поля здоровья, для укрепления иммунитета, для развития интеллекта и так далее.
Исцеление и биологическое поле. Как...
Биологическое поле. И... Это то, что возникает у ребенка в результате дизентерии. Понятно, о чем я говорю? Слушай меня. Ты слушай ее, ты перебиваешь эту женщину. Зачем? 2-3 приступа дизентерии, кровавый понос и так далее у ребенка. Понятно? В Африке, например, от этого погибают целая куча детей. Дизентерия. Значит, это и есть для создания ауры. Потом полыхает над ними биополе. Эй!
Да, я вот на днях видела маленького ребенка, которому поставили псориаз, а ему всего лишь 4 годика. То первое, о чем я спросила маму, а как вот эти 4 года он болел? И мама с удивлением сказала, ведь он у меня не температурил 4 года совсем. Только лишь однажды, 38, и я боялась доедет ли на скорое. Я спросила, а зачем скорая, когда температура у ребенка высокая? Ведь вы должны понимать, что в этом его силы сейчас. Но поддержать по-настоящему можно вместе с грамотным врачом. Когда к нам обращаются очень сложные пациенты, ну вот с опухолями и так далее, с диабетом...
Рак, она начинает лечить рак. Спокойно, она сейчас вылечит рак.
То
зажмуритесь.
Чаще они говорят, вы знаете, как-то я уже лет 10 перестал болеть с температурой. А если даже болею, да, ОРЗ затягивается, а температуры нет. И как только нам удается в кропотливой работе врачебной получить вот этот результат, что он звонит и говорит, Наталья Петровна, у меня для вас радость. Рак. Я заболел, да, как ребенок, ОРЗ с температурой 40. Это означает, он сделал квантовый скачок из этого рака.
Он сделал квантовый скачок из рака.
Медицинских наук работает профессором в Красноярском краевом перинатальном центре. Я просто
она
всем
профессор, значит, не шука. Она жена губернатора. Она там имеет, в хорошем смысле этого слова, целый край. Понятно? Целый край. Какая она умница. Какая она умница, товарищи. Да. Я же знал, что из Сибири придет спасение. Из Сибири, мать, конечно, из Сибири. Потому что здесь все прогнили. Здесь какие-то все пацифисты и педерасты. А в Сибири, вот она, чистота, пожалуйста. Квантовый скачок из рака. Пожалуйста.
Как по маслу. Как по маслу? А дальше судите сами.
Квантовый
все
скачок.
Все время улыбается, и когда ее на одной...
Квантовый скачок из рака, лекции... судите сами. Как нам не судить? Мы на колени встали. Мы стали на колени. Вот же в чем
на
дело.
На одной конференции, а? Она... Это в «Докторе Киллере» я вычитала. Там, да, есть люди, которые ходили там и слушали ее доклады. Она рассказывала, да, как она гомеопатии врожденный ихтиоз вылечила. И аудитория зашумела.
А почему?
Потому что стали спрашивать, а как? А она улыбалась. Слушай, и когда ее спросили, в каком издании...
От баб весь грех. Ты понимаешь, что дело? Вот губернатор, наверняка умный человек, стонет, плачет, думает, боже милости, на ком я женился. В хорошем смысле он думает. Ну, может, она заткнется. Может, ну, вдруг он так думает. Вдруг. Это мое предположение. Губернатор предполагает. Может, она заткнется, говорит губернатор. А потом думает, ну нет, я же женился, все, это может, даже венчался, фиг знает. Нельзя же, как же, это же святой институт брака, понимаешь? И он не может ее заткнуть. Она говорит, мать, ты знаешь, зачем будущее? Все-таки за пластмассовыми бабами. Нам надо жениться на пластмассовых женщинах.
Давайте, начинайте.
Че?
Начинайте.
На Кае. Кая. Я сегодня смотрел репортаж, где...
А мужчины тоже пластмассовые сзади или настоящие стоят?
Не, мужчины настоящие. Настоящие.
А похоже на пластмассовых.
Смотрел. Virtual reality virgin. Virgin. Она все время девственница. Абсолютно. Все время девственница. Смотри, я серьезно говорю сейчас, серьезно. Потому что она тебе не откроет никакую школу, никакой квантовый скачок из рака не произведет. Ничего. Она не будет позорить мужа. Она честная девушка. Вот послушай меня.
Just become this digital creature and you're in this world.
Показывают.
В тот момент, когда она начала говорить о сексе, ты ее перебила. Настя, вот что такое живая баба. Вот что такое живая баба.
Ты
можешь, пожалуйста, я тебя очень прошу, ты можешь, пожалуйста, не перебивать это счастливое, по-настоящему совершенное создание. Живая баба не дает говорить пластмассовой. Пожалуйста. Вот так-то оно и будет. Вы забиваете научно-технический прогресс. Когда от вас надо действительно избавиться, наконец-то от вас надо избавиться. Понятно? Вот послушай, дай ей поговорить. Ты можешь дать минуту? Слушай, как она говорит.
I am fully capable of having sex. I was designed with that in mind. I mean, just look at my body, tiger.
No, I've just had a... Все, понятно, да? Понятно? Вот такая была бы жена у этого губернатора Красноярского края. Вот такая. Я хочу иметь секс. Она говорила бы и все. Спокойно. Никакого квантового скачка из рака. Ничего, никакой ахинеи. Понятно? I created for this, она говорит. Я создана для того, чтобы... Я создана для того, чтобы иметь секс, она говорит. Я создана... Понятно? Никаких ПМСов, ничего. Я создана для того, чтобы иметь секс, говорит она. Понятно?
Да, да. Да.
Что?
Круто.
Круто?
Круто.
Наконец-то.
Круто. А потом она вам родит.
А вас родит. Она не родит. Она не родит. Она не родит. Она не родит, мать. Я согласен. Согласен. Понимаю их уязвимость. Я понимаю их уязвимость. Она не родит. Но она будет отправлена в маточное стадо. Как в производстве. Она будет отправлена в маточное стадо, где она будет рожать непрерывно.
Кто?
Она. Женщина. А мужчина будет жить с пластмассовой женщиной, которая говорит, I want to have a sex. I was created for this. Вот ну, правильная конец, женщина. Правильная женщина.
Разобрались.
Погнали. Да,
ура.
Все.
Подъем. Движение.
Понятно? Значит, движение.
Все будет абсолютно счастливо.
Движение пойдет лучше. И движение пойдет лучше. А сейчас плохо идет движение. Вот, пожалуйста, Гагарин, перед Гагариной площадью профсоюзка закисла, и там очень густые красные эти самые. Все остальное нормально. Нормально. На востоке обычные пробки, но они вдруг поехали. Чуть-чуть, ну, в смысле, ползут. А, значит, единственная пробка, которую я наблюдаю совсем глубоко, нет, и, конечно, от первого Шереметьево до самой Москвы, от первого Шереметьево, стоит ужасно ленинградка. Красногорск стоит, как и стоял. Значит, мы должны со всей определенности сказать, что уже в городе совсем густые красные стрелки, означающие, что люди там кемарят в машинах и никуда не едут. Это профсоюзка перед Гагарина. Анастасия,
да,
несмотря на все твое несовершенство, абсолютно ужасное,
да.
Мы провели этот выпуск. И мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 11 февраля.
Подъем!